Лекция будет называться «Новое время». Новое время. Не имеется в виду, что вот было старое время, как хорошо было в старом времени, а вот новое время, смотри, что они все сделали. Нет, новое время – это даже не будущее, это образ жизни. Есть образ жизни, люди живут в старом времени, а есть люди живут в новом времени. Причем вот постоянно. Это не настоящее, прошлое, будущее. Вообще, что такое время, ну, никто не знает. Оказывается, никто не знает. Это та субстанция, то философское понятие, которым кто только вообще не занимался. Я сейчас вот для интереса перечислю, кто занимался, и они разводят руками, говорят, они, ну, куча трактатов написали, а на финише говорят, ну, что такое, мы это не знаем. Вот, смотрите, ну, и поэтому я не буду тратить время, ни ваше, ни свое. Ну, просто, что это очень важно. Кто? То есть, нет определения времени. Классическая античность, это значит Гомер, Пифагор, Гераклит, Парменидий, Платон, Аристотель, Лукреций, Сенека, Плотин, средневековый, святой Августин, святые люди занимались, да, глубоко изучал предмет, современную эпоху, физика, математика, Коперник, Кеплер, Декарт, Ньютон, Пуанкаре, Эйнштейн, такие философы, как Кант, Гегель, Джеймс, Ницше, Уайтхед, Виттгенштейн, Хайдеггер пытались дать адекватное объяснение времени. Ну, в общем, даже без погружения в их теорию можем заключить, что в конечном итоге они оказались неспособными. Это не значит, что они глупые люди, это значит, что предмет вообще не по зубам никому. Никому. Вот. То есть нельзя прийти к пониманию. Значит, ну, есть настоящее, прошлое и будущее. Так вот, новое время не относится ни к настоящему, ни к прошлому будущему. Настоящее, прошлое и будущее есть вот у всех. А новое время далеко не у всех. И у кого есть это новое время, то есть оно может быть старое, настоящее, прошлое и будущее, а может быть новое, настоящее, прошлое и будущее. Вообще-то новое, оно даже как-то... Ну ладно, это я немножко забегаю вперед. В общем, есть такой афоризм Авессалома Подводного. Лично с ним знаком, два раза встречался, имел беседы. И у него есть такой афоризм, что время, которое осталось после молитвы, с удовольствием заберет сатана. Так вот, то, что заберет сатана, время, это старое время. То, что, ну, не, то есть, ты когда не при делах. Ты можешь, конечно, себе придумать какие-то дела, но ты все равно будешь не при делах. Это не придумал, а это вот дхарма, настоящая, радостная, когда тебе не надо отдыхать. Отдыхать, то есть отдыхает от того, чего не любит, когда ты вот в любви находишься. Ну вот это Божье время. Это, ну... Итак, новое. Новое — это что-то вот интересное. Мы вот все клюем именно на новое. Даже какое бы замечательное событие не было, вызывающее удивление, но если оно было уже вчера, эта шутка уже не интересна, да? Как Аркадий Райкин говорит, старая хохма сегодня уже никого не смешит. И поэтому встречаешься с кем-нибудь, ну что новенького, как дела? И мы же пересказываем этому нашему знакомому не то, что он уже знает, а что-то новое. Нас всех интересует новое. То есть новое, оно манит, оно зовет вперед, оно является показателем того, что ты вообще живешь, как будто услышал что-то новое, как будто движение вперед какое-то. А если одно и то же, ну на месте стоишь. И новое, я хочу сказать, всегда неожиданно. Если оно ожидаемое, то это никакое не новое. Это, ну, ксерок старого. Новое, неожиданность. И вот в этом-то вся загвоздка. Потому что мы же не любим неожиданность. Да. Ну, вернее, не все любят неожиданность. Приятная неожиданность, кто не любит. Но люди, которые так трусливы немножко, а трусливы кто? Кто безбожные люди, они трусливы. Они, им надо все, вот, все, чтобы по плану все хорошо. И они тщательно избегают неожиданностей, тем самым они избегают нового. И избегают нового времени. И в результате у них, скажем так, вокруг них не зонирует, потому что старое, оно, ну, умирает. И, в общем, те люди, потому что все огорчения у людей не потому, что у меня что-то украли. Это такое огорчение, не такое уж огорчение. А вот если я что-то ожидал, и оно не сбылось, вот я ожидал этот предмет забрать себе, а пришел другой и забрал, вот тут у меня вот рвет тут все, понимаете? То человек, психологи говорят, расстраивается гораздо больше по причине того, что ожидания не сбылись. Если даже то, что отняли, это не так страшно для человеческой психики, как несбывшиеся ожидания. Вот. А если ты ничего не ожидаешь? То есть новое — это неожиданное. Неожиданное, ты не ожидал. Вдумайтесь в слова. То есть неожидаемое только в старом времени. То есть это больное время, я бы сказал. Это обноски, которые мы носим. Новое время — это я в новом хожу. В новое, как вот новую машину взял, там еще ничего не стучит, ничего, все нормально. А старое, там уже что-то выходит из строя, пора менять. А я почему-то к этому прилип, не меняю. Вот. И они приносят и огорчения, и, в общем, старое нас пожирает потихонечку. Пожирает, потому что оно идет, так сказать, в могилу и нас за собой тянет. А нам жалко, как память. И поэтому без нового ты обязательно будешь обречен в депрессию. Кто такой современный человек? Современный человек — это не тот современный, время, да? Мы говорим о времени. Кто такой современный человек? Это не тот, кто следует моде. Это не тот, кто успевает за... Выпустили новый гаджет, он его сразу освоил. Или там пиджаки, прически. Это пижоны, понимаете? Это не современный человек. Современный человек — это человек, который идет в ногу с Богом. А те, то пустышки, в ногу с Богом. Потому что те увидели и себе. Но это уже не новое. Это уже обноски. Они тоже хотят следовать за кем-то. Но если начинаю следовать за мной, если это новое родилось во мне, вот тогда я современный человек. Разницу, да? Вот. А кто идет в ногу со временем? Ну, не боящийся за свою шкуру и честный. Что говорят мыслители по поводу времени вообще? Мыслители, вот умные самые люди. Время — это ресурс. Это деньги, некоторые говорят. Нет, это философия. Нет, это физическое явление. То есть это философия ни о чем там, или это физическое явление, то есть оно ощутимо. Это иллюзия, они говорят, время. Другие говорят, нет, время — это материя, пространственно-временной континуум. Слышали, да? То есть это можно ощутить. Время — это лучший друг, время — это злейший враг. Это все философы говорят. Один другого умнее, ну и говорят. А что говорят веды? Я тут зацитирую. В ведах время является одним из пяти основных предметов философии. О! А кто знает пять предметов философии? Глеб, конечно, знает.
Конечно.
Конечно, знает. Ну ладно. Это Бог, душа, карма, вселенная и время. И все эти вещи связаны. А Бог с душой связан бхакти, взаимоотношением. Можно сказать, служением, как религии говорят, но я скажу, любовными взаимоотношениями. А Бог с, это, ну, Брахман назовем это, со Вселенной связан чем? Временем. А Брахман и душа, скажем, да, чем связана у человека? Кармой. Вот и все. Вот такой треугольник. Представили себе, да? Вот и все. И вот и все веды в двух словах. Если мы поймем вот эти вещи, еще каждое слово как и что обозначает, у нас вообще проблем не будет. Вот если мы сейчас разберем, что такое, что есть старое время, есть новое время, поймем, что в старом времени ничего нам не светит, выберем новое время, и уже хорошо. И тогда нам уже не карма нужна, и тогда нам вот это вот все, что здесь, не интересует. Мы не с этого будем брать, а от Бога будем брать, питаться постоянно. Мы от этого мира перестанем быть зависим. И даже мы можем судить этот мир, написано. Судить этот мир и исправлять его. Исправлять. Нам же хочется всегда исправить, но если ты хочешь исправить, ты должен быть новенький. Старенький, ты сам уже часть этого мира, ну, отвалившийся от Бога, получается, как бы. Отделенной энергии. Так, в Бхагавад-гите Кришна говорит, два слова, кала-сми. Кала-сми — это я есть время, переводится. Таким образом, ведическим определением времени является всепроникающее присутствие Бога. А что еще про всепроникающее мы слышали? Так это ж параматма, да? или это в христианстве Святой Дух. Так это время и есть в этом мире. То есть, посмотрите, оно живое, оказывается, время. Оно, кажется, живое. Присутствие Бога в этом мире. Время независимо существует вне материального проявления. Время продолжает существовать после уничтожения Вселенной, как про Бога пишут, да? Так как время – это аспект Бога, оно не пассивно, оно активно действующая сила, принуждающая все время двигаться к уничтожению. К уничтожению чего? Время является тем, что наиболее могущественно в этом мире. Никто не может остановить время или избежать его влияния. Вот так говорят веды. А наука в чем-то согласна, а в чем-то нет. Потому что когда говорят, веды говорят так, я обнаружил очень многие вещи, что практика говорит, что веды немножко врут. Но не веды врут, а может там это иезуиты что-то там подправили, понимаете, да? Например, такой аспект, что время может быть идти вперед и назад, а сказали, нет, прямолитейно и необратимо. А наука говорит, есть частицы времени, их называют тахионами, со знаком плюс, со знаком минус, и куда ты попадешь, и куча научно-фантастических рассказов есть. И есть, что старый человек вдруг начинает молодеть, да? Откуда это? Вот в замкнутой системе, в каждой замкнутой системе свое время. Есть время глобальное, одно, и это Бог. И можно сказать, что, да, и я не помню, какой-то философ, Шопенгауэр, кажется, сказал, что и приблизительное время в головах течет одинаково, это говорит о том, что мы, наверное, суть одно какое-то существо, объединены вот этой субстанцией, живой движущейся субстанцией. Но в то же время мы видим, что у ребенка время растянуто, и за этот час, который там на будильнике прошел, он столько всего попереживал и может рассказать, а кто-то человек как-то задумался, одну мысль какую-то подумал, раз куда-то час у него делся, улетел. То есть по-другому. В каждой замкнутой системе время течет по-другому. И ученые разбирали долго этот вопрос, я не буду копаться, но они говорили, что есть вот такой тип времени, сякой тип времени, много разных времен. И как же, сколько множества есть времен, или, например, вот ученые говорят, вот есть время замедляется вблизи там вот белого карлика, черная дыра, да, буквально так вот. Ну, если бы это было возможно, мое сознание, если бы не распалось ни на что, я бы так заглянул в черную дыру, посмотрел, раз назад вынырнул во Вселенную, а там уже звезды местами поменялись, то есть там время практически стоит. Оно движется, но настолько медленно, это сравнимо как вот горы, они тоже растут и увеличиваются, камни тоже растут, они живые, но для нас они практически не растут. Вот, то есть время мы знаем, или там приземлилось НЛО, таких случаев очень много, приземлилось НЛО, и там просто обычный хронометр, часы механические идут по-другому, тут так идут, в метре идут по-другому, то есть время, оно бывает непрерывным, то есть у ученых есть шкала времени, где оно бывает непрерывно, а бывает дискретно. Ну это можно как определить, например, вот пульс человеческий, да, вот раз, вот то так, нитевидный, потом вот так вот, что-то вот так вот зашкаливает, понимаете? Или, например, суточное вращение Земли, ну, более-менее, Земля ж не дергается, да? Плавно, и все как-то к этому приноровились. А попробуй приноровиться к пульсу человека. Что-то подумал нехорошее или хорошее, у него уже по-другому пошло. И время пошло по-другому. Думаю я о хорошем, время так идет. Думаю я о плохом, время по-другому идет. От мыслей наших зависит. То есть сознание все-таки определяет бытие. Можно сказать, и то, и другое правильно. И есть глобальное время, и есть время конкретное там у каждого. Но это очень похоже на ту ситуацию, когда в розетку можно воткнуть фен, или утюг, или, я не знаю, там лампочку. И мы видим, что это разные энергии, проявления. Так и каждый из нас, как электроприбор, воткнут вот в это время, и каждый свою дхарму выполняет, и они различны. То есть наше отношение ко времени мы берем из этого времени, и как ресурс, и что-то выдаем, и кажется, что один медленно делает, что-то другой быстро делает, один эффективно, другой вообще неэффективно. Вот. Почему? А вот мы сейчас узнаем почему. Потому что Ты не к розетке подключился, ты думаешь, что к розетке подключился. Ты вот вампиризм, да, бытовой вампиризм, мы говорили. Мы сегодня по сатанизму ударим, хорошо. Вот, мы хотим оттуда подпитаться, оттуда, и думаем, что сейчас что-то новое сделаем. Нет, это все обречено на нет. Нет. Поэтому надо все-таки, вопрос в том, подключен ты или не подключен. Итак, что говорит наука? Наука. Время – это форма, хоть ученые, философы, ну, философы сказали, много наговорили, но сказали, ничего не понимаем. Но наука говорит, ну что-то мы понимаем, вот что поняли, сейчас мы вам объясним. Время – это форма протекания физических и психических процессов. Форма протекания. Время – это форма. Время может быть треугольное, квадратное, острое, тупое, как скала, как вода сквозь пальцы, то утекает, то летит куда-то, то течет, то остановилось, да, страшное, какое-то страшное, что за субстанция такая. Это форма протекания. Второе, это условия возможности изменения. Я хочу измениться, я хочу бросить курить, я хочу заняться спортом, я хочу закаляться. А у тебя есть на это времени, дорогой? У тебя может быть не быть времени на это. Какой-то философ сказал, если бы времени не существовало, у нас было вот столько времени. Но поскольку время существует, оно нас страшно ограничивает. Что еще ученые говорят? Это одно из основных понятий философии и физики. Ну, тут как бы понятно. Это мера длительности существования всех объектов. Мера длительности. Орбита жизни, говорит, веды говорят. Это характеристика последовательной смены их состояний в процессах. Характеристика. Это одна из координат единого пространства времени. И физики элементарных частиц время обратимо. Может идти вспять. Ну, кто... Утончиться, это значит, как утончиться, это значит, самое тонкое, это и есть, наверное, время, да? Кто подумает, кто, что, в общем-то, Бог хочет, вот он утончился. Утончиться, это значит много чего объять, и ты не мешаешь этой вселенной, и тогда ты можешь и во времени, понимаете, как направо и налево сходить во времени будет у тебя. Вот. Ну и говорят, что есть такие святые. Раз и вынырнул откуда-то. Потом раз опять куда-то скрылся. Вот. Ну, нам они этого не рассказывают. Итак, хорошие отзывы о времени. Я сначала сделаю хорошие, потом плохие отзывы о времени, а потом опять хорошие. Чтобы опять скомкать эти плохие. Ну, о плохих надо обязательно сказать. Ну, я скажу. Вот. Итак, хорошее. Время. Уильям Шекспир. Время – это мать и кормилица. Всего хорошего. Время – это самый дорогой ресурс. Хорошее потребление времени делает время еще более драгоценным. Это Жан-Жак Руссо. Человек, решивший растратить хотя бы один час своего времени, еще не дорос до того, чтобы понимать ценность жизни. Чарльз Дарвин. А в жизни каждая минута таит в себе чудо и вечную юность. Какие дифирамбы, да? Это Альбер Камю. Ну, все время определено одинаково. И кто-то говорит, мне некогда, кто-то не знает, куда его девать. На самом деле, ну, не знаешь, куда девать, это вообще твоя проблема. Это значит, ну, это слепой, это невежество. Я не знаю, куда время девать. Это невежество. А тот, который... Кому некогда, значит, прозрел наконец-то, понял, куда его девать, а осталось мало времени. И теперь он хочет засунуть в короткий промежуток времени много там чего. Тут уже без Бога вот никак. Вот. И мы видим, что мы по-разному проживаем время. Это не только по скорости, а по качеству. Кто-то кого-то спасает, кто-то делает какие-то, ставит рекорды, которые никто не ставил. Кто-то делает открытия, кто-то святым становится, а кто-то как бревно по течению плывет. Хотя потенциал у всех одинаковый. И больше того, мы знаем, почему потенциал одинаковый. Примеров масса, вот этот вот Ник Вуйтич, вообще без рук, без ног, какой у него потенциал, откуда у него времени, достиг больше, чем другие там с руками, с ногами. Да. Ну и много таких примеров, не хочется мне. То есть, состояние инвалидности или состояние, вот недавно умер такой серьезный ученый, он вот такой вот, такой, как это, ДЦПшник. Никто не помнит, как его зовут. И он во всем мире вот так вот. Вот такой вот человек, такой страшно скрюченный, как богомол, и выдающийся ученый, один из самых выдающихся ученых стал. И к нему так вот, с таким совсем. Итак, секрет успеха от Экклезиаста. Считается, что человек был умный, хлебал жизнь полной ложкой. Экклезиаст, глава 9, с 11 стиха. «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, нехрабрым победа, немудрым хлеб, неразумным богатство, неискусным благорасположение, но время и случай для всех их». Понимаете, где ключ? Не мышцу тренировать, не богатство копить, не что-то заучивать, а время и случай. Потому что всему свое время, все делать вовремя. Все, что делаешь не вовремя, ты делаешь зря. А то, что ты делаешь зря, это не нулевой результат, это минусовой результат, потому что во вред. В это время надо было что-то делать другое. Итак, плохие, это хорошие, да? Смотрите, успешный бег, победа, хлеб, богатство, благорасположение. Что за этим всем стоит? Время и случай, если ты правильно их поймешь. А вот теперь плохие отзывы о времени. Я тут закончил Экклезиастом о хороших, а я начну теперь с Экклезиаста. То же самое Экклезиаст пишет в той же 9 главе, с 9 стиха. Но человек не знает своего времени. Не знает. Как рыба попадается в пагубную сеть, так птицы запутываются в силках, так сыны человеческие улавливаются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. То есть время может быть бедственно. Почему? Просто ты не знаешь своего времени. Просто ты не знаешь. Ты спишь в это время. Есть время спать, есть время работать. Перепутал один раз и попал в бедственное время. То же самое время. Вот. И вот Иоганн Гердер, он, наверное, он пишет: «Два величайших тирана на земле – случай и время». Экклезиаст «Случай и время» сказал, что это все дают. А вот этот вот Гердер, наверное, хлебнул и сказал: это два тирана. Мы сейчас про плохое говорим время, да? Бхагавад-гита, глава 10, пишет: «Я поистине вечное время». 11.32 Бхагавад-гита. Верховный Господь сказал: «Я время, великий разрушитель миров, несущий гибель всему живому». Приехали. Вот сейчас только мы хвалили, да, все, изобилие, все, гибель всему живому. Или вот Анна Ахматова говорит: что войны, что чума, конец им виден скорый, им приговор почти произнесен. Но кто нас защитит от ужаса, который был бегом времени когда-то наречен? Тоже вот Анна Ахматова не понравилась. Итак, почему одним хорошо время, а другим не очень? Простой ответ. Тот, кто его ценит, тому хорошо. Кто его не ценит, тому плохо. Практически это отношение с Богом. Если ты Бога уважаешь в виде времени, Бог говорит: я вечное время, я только сейчас зачитал. Вечное время. Значит, все, ты в вечности, тебе эта карма вообще по боку. Вот. А что такое ценить время? Это значит, ну, время это движущее. Оно тебе понукает что-то делать, но ты можешь воспротивиться, и Бог не возражает, и ты попадаешь в бедственное время. Оно тебя утилизирует тогда. Итак, еще раз. Вот сейчас я скажу самое важное, которое было подменено в Бхагавад-гите. Вот здесь оно еще есть. Вот здесь оно есть. А вот здесь его уже нет. Про время. Вот я читаю сейчас. То, что мы называем материальным миром, это старое время, умирающее время, прошлое время. И ни с какого духовного мира мы не падали. Это вообще иезуитская концепция, вот это грехопадение, это когда с небольшим перевесом голосов проголосовали, ну не знаю даже как их назвать, в шафране, наши типа гуру, это иезуитская концепция для рабов, в Майпуре проголосовали, там 1-2 голоса всего было, и сказали, все. Нет никакого духовного и материального миров, есть духовный и материальный образ жизни. Ты прямо здесь живешь, либо в материальном мире, либо в духовном мире. Жить в новом мире – это и есть жить в духовном мире. Жить в старом мире – это значит, вот рассказали, прочитали, действуй. Ты живешь в иезуитском этом, ну, в качестве раба, потому что они тебя подталкивают к этому. Просто некто такой Вадим Тунеев, он же Вадьянатх, он же Бхактивиджнана Госвами, представитель библейской национальности, кстати, вот так изменил тех Прабхупад. Я не буду, я просто прочитаю, как было до него. До него. Значит, текст, глава 10 называется «Самое сокровенное знание». Глава 9, извините, не 10. «Самое сокровенное знание». Текст очень такой заманчивый. Те, кто постоянно поклоняются мне, то есть уважают время, да, с исключительной преданностью, погруженное в созерцание моей трансцендентной формы, время имеет форму, я даю то, что им не достает, и сохраняю то, что они уже имеют. То есть вообще никаких проблем. Я даю то, что не достает, и сохраняю то, что имеют. Не то, что вот дал новое, от этого отрекайся, нет, потихоньку все хорошо. Ну вот, комментарий изумительный, смотрите, комментарий. Видя в нем друга, в Боге, полностью себя отдавая ему, все эти действия полны духовных возможностей. Чуть ниже мы скажем, духовные возможности – это возможности чудес. Чудеса что такое? Это просто отсутствие кармы. Все это очень просто. Чудеса – это не потому, что, а вопреки, как просто будет то, что как надо, а не потому, что так вот приходится делать. Потому что все новое. Что надо, вот это. Как пошел папа, мама, бубнир и мак, купили игрушку новую. Почему? Потому что не из того, что сделали, а просто пошли новое взяли. Вот. Итак, видя в нем друга и полностью отдавая себе ему все эти действия, полны духовных возможностей, помогающие бхакти достичь совершенства и самореализации. В таком состоянии его единственное желание добиться общения с Верховной Божественной Личностью. Это называется йогой. Милостью Господа такой бхакта, и вот внимание, никогда не возвращается в это материальное состояние жизни. Вот здесь вот, гита для гомиков уже, да, написано, никогда не возвращается в этот материальный мир. В оригинале написано, никогда, то есть никогда не возвращается в это материальное состояние. Есть состояние духовное, есть состояние материальное. И что такое одухотворенное, одухотворить материю? Значит, она перестает подчиняться законам физики, законам Ньютона. Вот что такое одухотворение. Это значит, вот эти тахионы, омега-пимезоны, вот эти вот там другие частицы, это тоже материя, но мы считаем оно что-то такое сильно там тонкое. Но там и время уже, а что тоньше времени бывает? Итак, в общем, вот эти мракобесы, они же, прежде чем выпустить вот эту вот синюю Бхагавадгиту, они сожгли 2 вагона красных. И Бхактивиджнана Госвами приложил туда руку. Я об этом говорил. Вот. Что бы мы читали? Потому что в конце красный и синий отличаются, тогда мы, получается, заменяем радость от своего могущества на, как там написано,
сфера, дарующая
Сфера, дарующая наслаждение. Сфера, дарующая наслаждение, вот просто так, это мышеловка, в которую мы попадаем, и тогда мы не можем сопротивляться мировому сатанизму. А мировой сатанизм – это движущая сила, вернее, это жители, которые живут в старом времени. Это их как лежбище там. И кто попадает туда, они стягивают сюда, о, новенький пришел, сейчас мы его обсосем. Понимаете? А мы говорим, вот. И вот немножко статистика. В 1993 год ИСККОН полностью подменен. Прабхупада даже не фигурирует. Это говорит Бхакти Викаша Свами. Наше движение сошло с пути и неправильно следовало за Шрилой Прабхупадой. Я знаю, что это очень обескураживает. ИСККОН изменился, и я утверждаю, что он становится хуже. Но мы к этому приучены. Вот это самое страшное. Приучены. Когда ты согласился, вот. Приучены означает, что есть что-то плохое, вы привыкаете к этому, и вы просто думаете, что это нормально. Самое страшное, что люди привыкают к старому времени и думают, что никакого другого времени нету, а оно есть. Время полное чудес и любви. Они привыкают и говорят, ну все, все пропало, приехали. Отсюда не вырваться? Нет. Вот. Ну и немножко, раз уже зацепил, открыто пропагандируется, это пишет Бхакти Викаша с вами, книги Прабхупады слишком сложно понять. Да он через раз пишет, здесь ясно сказано. Это его самая такая распространенная фраза. Здесь ясно сказано. Слишком сложно понять, потому что у нас есть другие книги, других людей, других членов ИСККОН. Я бы этих членов... Они должны читать другие книги, распространять их. Есть даже целая книга, написанная об этом под названием «Изменение Хари Кришна». Это Берг Чофорт-младший. Она о том, как движение намеренно изменилось по сравнению с тем, что учредил Прабхупада. Бхакти Викаша с вами. Вы, Индия, 24 августа 2011 год. Конец цитаты. И второе Фессалоникийцам, глава 2. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь убьет духом из уст своих и истребит». Это что их ждет, вот этих вот. Понимаете? Что их ждет? Они думают, что они победили в краткосрочном режиме. Но смотрите, что их ждет. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие под действием сатаны будет со всяким неправедным обольщением погибающих, которые повелись, да, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог заблуждение, так, что они будут верить лжи». Вот проклятие какое страшное, да? Просто тебе будут уже врать, а ты будешь этому верить. Верить лжи. «Будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду». А неправда очень сладкая, и называется она «сфера, дающая наслаждение». Это не наша стезя. У нас радость от своего могущества, а не леденцы где-то там сосать в парке. Вот. И тогда люди оказываются во власти обмана. Причины... То, что люди живут во власти обмана, именно во власти, подчеркиваю, во власти. То есть они раз поверили, немножко это им понравилось, просто как наркоману нравится, он уже сам себя уговаривает, придумывает философию, что так и здорово, так вообще и надо, это и есть истина. Вот, потому что пренебрегли любовью. Не потому что глупые, неправильно информированные или неграмотные, нет. Причина, что они не приняли любви. Потому что, я не знаю, два раза на день Бог напоминает от того пожалеть, но у меня есть истины, потому что мой леденец сладкий, это самое главное в этой жизни, а там карма у них. Мы пренебрегаем этой любовью, укрепляемся в своем леденце, и он нас просто травит. На самом деле это яд. Вот, кстати... Любовь какого вкуса?
Соленого.
А вожделение? Сладкого. Да, веды говорят, сладкое. Это не гуна благости, нет. Это вожделение. Вожделение. И поэтому, ну пока дети еще, да. А потом, потом нет. Отвергли любовь к истине. Любовь к истине, слова такие, да, похожи на лозунг. А любовь к истине, это значит, что значит отвергли? Бога надо любить, чтобы понять истину, оказывается, ее надо любить. Это не просто кто-то сказал, я законспектировал. Я ее должен любить, а чтобы мне ее любить, мне надо войти с ней в тесные взаимоотношения. С той стороны всегда готовы, а нам только оторваться от леденца своего надо. И все. Ну, искать, стараться. И много говорится, что вот есть любовь, любовь, любовь. Но любовь, знаете, какая? Сейчас такая мода пошла, что гуру это вот такой сидит и вообще ничего его не колышет. Вообще ничего не колышет. Гуру вот такой. Его ничего не обижает, он не радуется, он такой весь трансцендентный к этому миру. Нет. Это имперсонализм, это полное обезвоживание организма, это обезвоживание психики, это полное отсутствие любви. Гуру должен быть очень эмоциональный, он должен быть, иногда он должен озвереть за истину и там, душить всех, кто это, понимаете, что такое настоящий гуру. Он должен плакать, он должен весь спектр эмоций иметь, вот это любовь. Любовь это все эмоции, только в гораздо большей амплитуде. Прабхупада плакал, когда видел там в гольф играли, говорит, а чем они занимаются, что-то не видел такой игры. Да вот, говорит, мячик гоняет, он говорит, боже мой, как они тратят время. Вот так вот. То есть вот такой показатель. А это вот сидит вот такой, через губу не приплюнет, рассказывает, да, сидит, то какой важный. А если человек чуть-чуть это, в нем силы-то нету, понимаете, и сил, сока жизни нету. Рассказывает, как есть, а толку с него. Он сам никого не любит. Он просто рассказывает так, вот есть, а это ваше дело, там принять или нет. Он не переживает за публику, этот человек. Прабхупада как-то был этот момент, который кто-то пришел, начал что-то спорить с зала, он говорит, ой, иди сюда, подушку ему. И они начали спорить, и там половина зала ушла, говорит, что это за гуру, который кричит. И Прабхупада кричать на него начал. А он говорит, а как вы думали? Какой гуру должен быть? В общем, готов ли ты со страстью прорываться через горы и завалы подделок под истину? Со страстью. Если так вот, со страстью, понимаете? Если любовь вот есть, а страсти нету, ну твоя любовь такая пластмассовая. Силы-то нету, если то нету страсти. Просто страсть, она должна быть направлена куда-то. Гуна страсти, а как вы хотели, что вы давайте выкинем ее, она для чего-то здесь присутствует. Это главная движущая сила. И вообще страсти не говорят, и про нее говорят только в связи с гуной благости или гуной невежества. То есть, что она двигает, а сама по себе это сила просто, просто сила. Готов ли ты со страстью? Есть ли у тебя сила? Кипит ли в тебе? Вот. Это главное. Если оно кипит, значит, ты включенный. Включенный. Если даже заблуждаешься, не так важно. Главное, ты идешь. Идешь. Рулим не мы. Итак, еще раз. Если человек заменит себе радость от своего могущества на сферу дарующего наслаждения, он попадает в мышеловку, и с детьми дьявола ему бороться нечем. Он сидит с леденцом, все, его купили. Итак, плохое время, то есть старое время, это материальное состояние пространственно-временного континуума. Старое время это место обитания в пространстве демонических существ. И я сейчас зачитаю беглый обзор коренных обитателей материального старого времени, которые там живут. Их и говорят, как их... Вечно обусловленные души еще говорят, да? Жак Валле. Кто знает, кто такой Жак Валле? Я тоже не знал до позавчера. Позавчера я узнал. Оказывается, Жак Валле это самый знаменитый уфолог в мире. То есть он всю жизнь свою посвятил уфологии инопланетянам. У меня есть личный друг, который всю жизнь посвятил, он уфолог всесоюзного масштаба. Вот, он с этими всю жизнь посвятил, вот, ну, с юношеского возраста, ну, Жак Вале гораздо больше посвятил. То есть я знаю, я даже фотографировал этих двоих инопланетян, вот, я об этом как-то говорил. Так вот, этот самый знаменитый уфолог обратил внимание на поразительную схожесть современной уфологии со средневековой демонологией. То есть пришельцы ведут себя как демоны. Пьют кровь людей и животных, вступают в половую связь. Вот, кстати, причину уничтожения технологий, мы все знаем, что где-то 60-х годов, вот уже космос, вот уже рядом, вот уже все, и потом раз, и все свернули. Все космические программы куда-то свернули, делись. Причина сворачивания космических технологий космическая. Вот страна, которая была дореволюционная Россия, она, а еще дальше, мы не знаем, но это была космическая держава. И офицеры царской армии, у них были там эти, что делится с пришельцами, если такие будут, а вот с этими надо вот так поступать. То есть у них были, ну, обычные, как по технике безопасности мы что-то там проводим, да, так у них будет. И Советский Союз уже дальше пошел, луноход, и дальше все до этого заглохло. И причина агрессии против вот этого места, где там должна быть космическая держава, агрессия на вот эти территории, она тоже космическая, неземная. Неземная. То есть вот эти пришельцы. И каким образом они с нами вступают в контакты? Да, иногда бомбежки, иногда все, но в основном половым путем. Чтобы половым путем нас завоевать, значит, надо везде распространить безнравственность. Безнравственность. И вот они делятся на две большие категории. Я не буду всю демонологию преподавать. Это везде можно прочитать, как это они в засушенном состоянии есть. Ну, это все есть. Но есть инкубы, которые переносят... Ну, я немножко, беглый обзор. Инкубы переносят сперму к женщинам, и суккубы забирают сперму у мужчин. Есть средневековые рисунки, очень много, как демон-инкуб дает женщине сперму, в результате рождается с виду человек, но работает волновая генетика, и королевские семьи, они зачинают строго ритуально, и у таких существ принято называть кеймиты. Вот пандава, например, все кеймиты. Почему? Потому что Кунти зачала от не жителей Земли. Они все кеймиты. И потом сразу война вот образовалась почему-то. Множественные исследования показывают, что в средние века в Европе было нашествие демонов. Мракобесие средних веков. И это привело к рождению большого количества кеймитов, подчиненных демоническим силам. Это другой характер и менталитет. Нет жалости, нет сострадания, нет совести. Их любовь – педерастия, то есть они не натуралы. Это статистика. Прабхупада в комментариях Шримад Бхагаватам пишет, что однополое влечение присуще только демонической природе. Таким образом, извращение, кровопийцы и рабовладение, то есть капитализм, возникли практически одновременно. Не было капитализма никогда. Все сейчас религии поддерживают капитализм. И все они подправлены, что капитализм, ну, нормально. Нормально, что у одних много, у других ничего. И они все так вот растут. Вот. До этого в ведической цивилизации этих вещей не было. Демоны также переносят семя от скота к женщине. Святой Кристофер, по-научному киноцефал. Понимаете, о ком я, да? Мой знакомый говорит, вот я захожу... По-моему, я в Запорожье видел. Заходишь, и там это его икона. То есть собачья голова вот такой, он с каким-то посохом. И все ему это кланяются. То есть пёсеглавы, киноцефалы. И история, ну, записи такие есть, что были целые войны с этими киноцефалами. Ну, не, на территории Европы. На территории Европы, и у них были вот такие вот эти... Ну, латы типа. Вот. Или Буфомет, например. Ну, в Бхагавад-гите, не в Бхагавад-гите, в Шримад-Бхагавад там есть, там одному голову оторвали, эту прислали, там, и Ганеши тоже там это оторвали, слоновью прислали. Ну, это, то есть, Буфомет, кто такой? Просто козел, понимаете? Просто козел. Но он является символом сатанизма. Почему-то исправили не собаку. Вот. То есть, этот святой, этот Кристофер, просто собака. А это просто козел. Вот, так. То есть не надо бояться, не надо бояться. Вот. И обзор, как это на землю спустилось. Карфаген, началось оттуда. Жертвоприношение Ваалу, рядом свальный грех, слетаются демоны для благотворения, потом карфагенские кеймиты переселяются в Рим. Ну и там захват власти. Почему захват власти? Потому что все же совестли, а это вроде как человек. Похож на человека, от него ж подлости не ожидаешь никак, а он подлость. И вот эти вот сейчас все законы делают так, вот это вот толерантность. Вот он ошибся, какой бы, и в Гите пишут, какой бы там страшный грех не совершил, считать его святым. Да какой он святой, совершил страшный грех, отвечай. Библия говорит, и уж отвернулся Бог и разгневался, потому что нет суда. Нет суда, вот нам сказали, нет суда, давайте рассмотрим с этой стороны. Просто у них огромная фора, а это называется либо хуцпа, то есть они, ну, наглость такая, либо, то есть ложь, либо просто, ну, просто подлость, это фора. Они делают подлость, а население земли никто подлости не делает. И они таким образом пролезли во власть. Вот почему они пролезли во власть. Как же так, такая ведическая цивилизация? А потому что мы думаем, что они люди, а они не люди. Они не люди. И с ними нельзя поступать в рамках закона, который они сами же и пишут. Потому что они-то поступают по беспределу, а мы в рамках закона, и финал понятен, кто победит. С ними надо поступать по-другому. Сами они пишут в Талмуде. Если бы люди знали, если бы гои знали, что мы делаем, они бы нас просто убили и все. И вот это гонение было на евреев не просто так. Просто тогда правильно поступали. Понимаете? Иначе захват. И мы все, и нам дают сладкий леденец на палочке и обирают все. Вот. И мы просто лишь безбожие накрывает нас, и нас просто доедают здесь. Доедают. Ну, я про хорошие расскажу. Не такие они уж и страшные. Вы думаете, страшные? Это мы, ну, извините, лохи. А они не страшные. А если бы они были страшные и сильные, они бы не прятались, их втихаря-то не делали. Мы здесь хозяева. Так. Наверху. Захват власти, планирует новый мировой порядок, фашистское общество и сокращение населения в десятки раз. Наверху оккультной власти уже 200 лет стоят Ротшильды. Биограф Ротшильд Раваш, масон высшего посвящения, пишет: «Вы еще не знаете глубины нашей вины. Мы взяли ваш естественный мир, мир любви. Ваши идеи, ваше предназначение все это перемешали и извратили. Мы были в начале не только Первой мировой войны, но во всех ваших войн. Не только русской, но во всех революциях истории. Мы принесли несогласия и раздоры, смятение, депрессию во все ваши личные общественные дела. Взгляните немножко назад и посмотрите, что случилось. 19 веков назад вы были невинной, свободной и натуральной расой. Вы молились своим богам. Вы не краснели при виде обнаженного тела, вы были в экстазе от поля битвы, от внимания. Вот то, что говорят, о, это не надо. Вы были в экстазе от поля битвы, сражений боевого духа, война была институтом вашей системы. То есть взяли и разоружили нас, и сказали, это есть духовность. Нет. 9 принципов преданного служения везде прославляет. А их 10 было, и 10-й, самый главный, приходить в гнев при виде безбожия. 3 в 3 местах вырезали в английских переводах, в русский его это вообще не дошло. Вот понимаете, что Божья сила, Бог может судить безбожие. И даже в Библии написано, что духовный может судить, душевный не может судить, а духовный может судить и должен судить. И Бог уходит от духовного, если нет суда. И это главная функция, главная функция. Лев Толстой, как главная функция, Анна Каренина, там «Война и мир», он сказал, фу, это ерунда. Главное, что я с церковью боролся. Эварист Галуа, 20 лет был расстрелян. Он написал теорию групп. До сих пор ничего более высокого в физике не придумано, в математике. Теория групп, без него там ни ядерную бомбу создать, ничего, ни ускоритель, ничего нельзя было. Он придумал просто так, он говорит, не это главное. Главное, что я боролся против социальной несправедливости, потому что есть социальная несправедливость, то есть вот это темное время. То, что бы вы ни придумали, оно попадет в лапы вот этих вот негодяев, они еще больше ухудшат ситуацию. Поэтому сначала не социальную несправедливость убрать, то есть новое время, рабство это ненормально. А потом изобретай, пиши там Анну Каренину, там Полотно и все. А ты думаешь, я бы свой талант и все. Нет, если ты не борец, остальное подождет. Вот главное. И мы имеем на это право. Но нам сказали нет. Наше право забрали, институт, они там все в черном сидят, законники. Взгляните назад и посмотрите, что случилось. 19 век, так, это я читал. Война была институтом вашей системы. Живя на склонах холмов, в долинах природы, вы заложили основы натуральной науки и философии. У вас была здравая, благородная культура. Это пишет враг. Необращенные угрызением социальной совести и сентиментальными вопросами насчет человеческого неравенства. Кто знает, что за великое будущее вас бы ожидало, если бы не мы? Мы разрушили всю вашу великолепную структуру, которую вы воздвигли, и повергнули вспять вашу историю. Мы сделали вас добровольными и бессознательными носителями нашей миссии в этом мире, посланцами расам Земли. Без понимания, как мы вас используем, вы стали агентами нашей расовой традиции, неся Евангелие во все уголки света, с помощью Евангелия. Не с помощью Талмуда, нет. Талмуда это для них. А для нас они сделали Евангелие. Но что следует из того, что мы являемся причиной всех заговоров в истории, которых вы нас обвиняете? У вас же нет даже мужества нас за это привлечь, тем более наказать, хотя у вас есть полный список наших преступлений. Вот это толерантность. Толерантность, я прочитаю, что это обозначает, в медицине иммунологическое состояние организма, при котором он не способен синтезировать антитела в ответ на введение определенного антигена. А полная толерантность – это смерть. И когда нам говорят, будьте толерантны, это не призыв к терпимости, а это призыв к полному вымиранию.
Последняя стадия СПИДа.
Ну, да. И эта толерантность, она, то есть любовь это любовь, ненависть это я не говорю про чёрт, а у них вот это вот, ну немножко так, нет, да, да, нет, нет, прочее от лукавого. И когда с этим определено, тогда можешь радугу рассматривать, а не сразу. Сначала определись, да, да, нет, нет, как в анекдоте, звери собрались и там ёжик сказал, давайте определимся, мы вдоль реки будем мост строить или поперек. Вот, давайте определимся в главном. А потом начнем строить, да. А мы не определились, ну, на какой-то мелочи воздвигли ее в что-то, а главное, это нас просто увели. И тогда получаются абсурдные лозунги и девизы современности, которые вот и приводят к полному уничтожению там семьи, брака, традиционных, идеологических ценностей. Ну, например, какие-то, вот не семья, а партнеры. Они там пишут договора, кто чему там должен, да, ну вот если до этого дошло, то извините. Не муж, а спонсор, не любовь, а отношения, не женщина, и не мужчина, не мальчик, не девочка, не убийство, это нет, не убийство, это роковая ошибка. Это нет, это не порнография, это мультимедиа. Давайте правильно назовем, мультимедиа, да. Или там, это не педофилия, ну, баловство. И Бхактивигьяна Госвами про педерастию говорит, ой, ну это гуны там что-то такое, вот такой скромный. Вот. Не проститутка, это работающая женщина. Ну так вот зарабатывает. Везде легально публичные дома. Вы представляете, у нас в мире легальные публичные дома. Ну о чем? И власть в Ватикане сейчас перешла, я говорил, что они там с Карфагена в Рим, к откровенным сатанистам, молятся Люциферу открыто, бьют его там челом. То есть, вот инквизиция кемиты, ну, когда вот пришло христианство, да, вот христианство пришло, почему оно вот? Они же уничтожали всех подряд. И в первую очередь уничтожали носителей ведической культуры. Под любым предлогом. Но я что хочу сказать. Ночь Сварога, везде говорится, закончилась. А почему еще как-то морозит? Почему еще темно? А потому что есть инерция. Есть инерция. Ну, например, вот когда отравили Сталина, и уже Хрущев пришел, открытый, ну, практически сатаной поставленный, заменил всех в политбюро на евреев с русскими фамилиями и начал все очень быстро уничтожать. То есть все посадки стали вырубаться. У нас уже от экологии ничего не зависело, и урожай в то времена. Вот. Стал все бригады, все, ну, которые там льготы получали от государства. То есть все начал сокращать, инициативу убивать, науку убивать, все начали убивать. Несколько лет, даже лет 10 еще Союз шел по экспоненте вверх. Вверх, потому что есть инерция. Потому что на местах еще люди, все это дело, их просто не так было просто. Вот и сейчас. Сейчас уже весна. Но они еще при власти. Но весна означает не то, что кто при власти, а проснулся народ или нет. Народ просыпается, народ понимает. И многие люди, ну, есть многие люди, которые говорят, им ничего не бывает. Почему? Потому что они в свете находятся, потому что они в новом времени находятся, а для старого времени недосягаемы. То есть им ничего не будет. Как говорит, мой преданный никогда не погибнет. Да. Вот. И я хочу еще маленькую заметку и на этом закончить с плохим временем и начать с хорошим временем. Это просто погуглите, там есть такая, это признание... как сказать, финансового деятеля, финансовая игра глобальной элиты называется. Финансовая игра глобальной элиты. Это человек, который, ну, просто гений в финансовых вопросах. Он начал там и экспорт-импорт, пошел в гору, у него пошло несколько таких манифестаций. Ну, там бизнес, все в гору пошло. И потом один друг сказал, знаешь, а не проще тебе просто заниматься деньгами? Зачем тебе вот эти всякие погремушки? Если ты просто занимаешься деньгами, одними деньгами, то тогда это вообще другой уровень, ты про это забываешь. Просто отсюда туда перевести, эту валюту переконвертировать вот в эту валюту. Если ты этим будешь заниматься, это вообще небо и земля, чем ты вот этими вещами. Вот. Но, сказал он, для этого тебе надо будет обзавестись морозильником и засунуть туда свою совесть. Он так посмеялся, но потом, когда он начал заниматься деньгами, он вдруг увидел огромные финансовые потоки. Есть клан людей, которые, их немного, они занимаются только финансовыми потоками. Деньги – это ширма, за которой скрывается сатанизм. Именно ширма, потому что не видно, мы уверовали в деньги, в деньги, они как для нас как Бог, и мы думаем, что все происходит само собой. Нет, все это хорошо регулируется. Куда направляются финансовые потоки с помощью там банков и с помощью вот этих подставных лиц, которым стал вот этот вот, ну, истец, потом я вот это видео советую посмотреть. Он увидел, как организуются войны, как они поддерживаются войны, как уничтожаются государства, что все это одна система, что нет никаких противоборствующих там каких-то кланов. То есть война просто так не возникает, революция просто так не возникает. Они финансируются, деньги просто вот так вот направляются, и люди идут вслед за ними, не понимая. За леденцом. Я сейчас заработаю, так 97% денег, которые есть на земле, это владеют люди от макушки до пят, проданных дьяволу. Вот эти 3% вообще роли никаких не играют. Никаких ролей. То есть дело не в деньгах. Не в деньгах. Вот что он говорит. А ему сказал этот брокер, просто там на бирже. Работать с деньгами, чисто с деньгами, с совестью невозможно. Все без исключения, то есть он выяснил, когда он увидел, куда идут деньги и откуда, и он сразу понял, то есть ширма, то есть он заглянул за ширму и увидел, что мир совсем не такой, какой он по телевизору и как он представляет. Люди, которые не работают чисто с деньгами, никогда не поймут, что это за мир и кем он управляется. Он управляется, вот, все без исключения, он увидел, все без исключения спецслужбы, все без исключения все службы, всех государств, преступные организации, потому что такова система. Финансы руководят созданием и финансированием войн. И их ошибка была в том, что он вышел, и он же там... Когда человек долго в этой системе, его начинают приобщать к ритуальным службам, и он, ну, церкви сатаны, он приходил туда. Сначала было забавно, голые женщины, они там, го-го-го-го, свальный грех. Ну, интересно, да, ребята балуются. Но потом принесли ребенка, дали ему нож и сказал, теперь ты должен его зарезать. Он сказал, ой, это я, наверное, не смогу. Вот, потом там его там пытали и все такое. И в результате этих пыток он не может сообщить ни имена, ничего, но жертвы, которые удалось сбежать, они про всех их. Это все главы государств. Это все главы государств, это все главы, которые возглавляют все мировые религии, если обязательно в этих участвовали. Обязательно пьют кровь, обязательно ребенка на куски надо порезать. Обязательно это то, чем они занимаются тысячи лет. Это давнишнее. Просто они сейчас уже, ну, судя по статистике, сколько детей пропадает, то если раньше они, это просто людоеды. Это просто, вот это мы ищем, где демоны, где демоническая природа. Вот та вот элита, их очень мало. Их очень мало, но финансовые потоки. Вот, и он пишет, их ошибка была в том, что я не закончил свое образование психопата. Совесть не совсем замерзла. Все они служат в церквях Люциферу, в церквях сатаны, люцифериане. Массы мессы с голыми женщинами забавляли, пока не дошло до резни детей. Вот, какая-то больная религия. Твари их немного, но хорошие люди западают на сферу. То есть они говорят, а зачем это все? Вот я от себя хочу сказать, что хорошие люди, ну нормальные люди западают на сферу, дарующие наслаждение, а не на радость от своего могущества. И вот этот вот, как его назвать, чтобы не обидеть, ну, по минимуму скажу, идиотический страусиный позитивизм Хари Кришна работает на мельницу мирового сатанизма. Все хорошо, а вот там, я не хочу это знать. Подождите, а торговля детьми для педофилов, сатанистов, людоедов на органы беспрепятственно, дети идут вообще по всему миру, органы вырезают из живых людей, из живых детей, потому что, ну, если он уже все, то это не орган, пока не живы. Ой, да надо же жить положительными эмоциями. Я не хочу это знать. Хари Кришна, я только начинаю что-то говорить, ой, Хари Кришна, ой, Вишну. Идиоты. И поэтому Хари Кришна очень приветствуется сатанистами, английской королевой, людоедкой номер один по миру. Вот. Вот. Понимаете? То есть они к нам по беспределу, а мы к ним с законом. Нет. Надо по-другому. По-другому. Но для этого надо вооружиться. Вооружиться только мистически. У них материальное оружие, у нас мистическое оружие. Да. Не будем углубляться. То есть я хочу сказать, что если они к нам по беспределу, а мы с ним, к ним по закону, то дураку понятно, каков исход. Но дело в том, что дурак, он имеет собственное мнение, а вот религиозная овца или социальная овца этого мнения уже не имеет. Это хуже, чем дураки. Вон в Одессе опять сожгли, слышали, да? Опять подожгли. Опять жертвоприношение. Опять праздник какой-то. Вот. И я хочу сказать, что с уровня современных технологий дурить людей стало проще. Ну, например, одно время у меня, вот цирк у нас есть в Запорожье, мы пришли, я был поражен. А сейчас этим не удивишь и никого. Там вышел такой клоун вот с таким большим телефоном. И говорит, кто-нибудь из зала, вышел человек из зала, какой ваш номер, скажите, там муж там у дома или кто, а на такой-то номер. Он так пум-пум-пум, и так это, громкоговоритель там, тун-тун-тун. И он говорит, вот-вот, и дает ей этот телефон. А это просто мобилка, понимаете? Тогда мобилок не было. А это был телефон, ну, на радиоуправлении, он входил в эту сеть. И весь цирк был в шоке. Игрушечный телефон без провода говорит. А сейчас кого ты этим удивишь? Сейчас не удивишь, но сейчас технологии есть, и дурить стало проще. Дурить стало проще. И что же делать в этом мире лжи? Может и правда, что правды нет? Я хочу сказать, что у нас все есть и всегда будет. Как бы тут все ни замерзло. Всегда будет. Что будет? Возможность стать счастливым. Я это говорю как аксиому. И вообще даже не хочу даже спорить на эту тему и у кого-то уговаривать. Если у кого-то есть всякие но, я сразу покажу на нее пальцем, скажу, что лень впереди тебя бежит. Потому что, если лень впереди тебя бежит, ты хочешь отдохнуть, насладиться, кайф поймать, значит, ты плюешь в сторону времени, а значит, ты отходишь от нового времени в старое время, и у тебя тысяча там чего там причин, что у тебя есть возможность. У тебя одни там проблемы. Конечно, проблемы будут. Ты их благополучно высидел, как курица яйцо на диване. Ты просто лодырь. Лодырь – это диагноз. Диагноз. Надо лечить. То есть лениво ищет причины, нормально ищет возможности. И сегодня вот в обществе вбрасываются ценности, которые превращают людей в стадо. Ну, как квалифицированного потребителя. Например, одна новость такая была. В Сиэтле, город такой в Америке, есть уникальный проект. И хвалят этот проект. Ой, это такой проект, он потребляет 8 раз меньше энергии. Он не выбрасывает углекислоту, там не дымит ничего. А знаете, что будет делать этот проект? Это компостирование человеческих тел. То есть их не то, что там кремируют, хоронят как-то. Просто компост, представляете? И вот такие уже проекты, это сатанинский проект. Они же планируют не просто, ну как немцы, знаете, да? Они этот пепел собирали, волосы стригли отдельно куда-то, вот, прежде чем в крематорий отправить. Вот. Ну все утилизировать, как, то есть как со скотом. Знания нужно получать. А знания ты получишь только тогда, когда ты с Богом будешь. Иначе ты ложные знания получишь. Чтобы не стать частью стада. И есть мирская такая мудрость, как меньше знаешь, крепче спишь. Слышали, да? Так вот, зря. Это неправильная такая мудрость. А есть другое, например. Познайте истину, истина сделает вас свободными. Другая. Хочешь выбирать? Но люди, знаете, не приходят за истиной. Приходят к мудрецу, чтобы подтвердить свои какие-то спекуляции. Если мудрец не подтверждает их спекуляции, они ищут следующего мудреца и в конце концов находят. Люди тут не за истиной. Потому что мудрец в первую очередь скажет, ты находишься в мире сатанизма. И они тебя имеют по полной программе. И причина это всего лишь маленькая, такой пустячок, твоя собственная лень. Твоя собственная лень делает тебя безграмотным, глупым, дураком. Ты не знаешь, что делать. Дурак ты или нет? Я не знаю, что делать. Вот эта ситуация, я не знаю, как поступить. Значит, ты дурак, потому что умный знает, как поступить. Умный, у него много возможностей, у него есть выбор. У дурака нет выбора. В старом нет выбора, в новом есть выбор. Ты в новом свободен, в старой ты не свободен. Тебе просто вот как гонят, как скот на бойне, все. Никакого выбора. Ты пытаешься насладиться по пути на бойню. И вот, ну, такая вот, как это, картинка. Вот есть дистанционное обучение. Знаете, что это такое, да, по гаджетам? Знаете, да? Вот, дистанционную... Так вот, люди, которые дистанционно обучались, из 10 двое через год, выяснилось, понимали смысл вопроса преподавателя, когда на экзамене. То есть им задавался вопрос, только двое понимали, о чем он спрашивает. 8 из 10 не понимали, о чем он говорит. Это школа, но это специально. И вот еще там плоды внедренных ценностей. Потому что на самом деле образование, школа не для того, чтобы ты там знал, где там Гималаи находится, где Марианская впадина, где там омега-минус гиперон, что это за частица, с чем ее едят. Не для этого, не для общего развития, а для того, чтобы ты хотел что-то новое, понял себя, что Бог на тебя какую задачу возложил. Вот для чего. Вот для чего. И знал вообще обо всем. А узкую специализацию получить не трудно. Например, по-моему, над Токио. Не буду врать, не помню. В общем, случилась авиакатастрофа. Погибло 5 заправщиков из членов экипажа. Заправщик был и истребитель. И вот пока заправлялись, двое тут погибло, которые на истребителе, и двое здесь. Военный самолет. Потом, когда провели расследование, знаете, от чего они погибли? Они погибли из-за селфи. Знаете, что такое селфи? Это я снимаю себя на фоне того, как вот через эту шлангу я заправляюсь. Чтобы потом мои товарищи увидели. Это круто. Это военные люди, понимаете? Из-за этого вот они все погибли. Более того, потом выяснилось, что они все еще были под дурью обкуренные. Это плоды образования. Плоды образования. Это вот тот леденец. Это потому, что Бог их не хвалит изнутри. Им надо выставить в Инстаграм или куда-то, смотрите, какой я крутой. Вот к чему приводит. Так это военные. А что говорить о штатских? Штатские вообще это всю жизнь. Вот. Итак, почему одним хорошо, а другим не очень? Кто ценит время, тому хорошо. А кто растранжирил свое время, им нечем будет отбиваться от сатанистов. Просто, знаете, вот... День Брамы, там ночь Сварога, там день Сварога, вот ночь пришла, вот они пришли, слетелись на зиму, на землю, и теперь вот они. А ты будь нравственным. Вот пришла зима, а у тебя дом должен быть как там, как у этих поросят, наф-наф, ниф-ниф, нуф-нуф, да. У нуф-нуфа, да, был нормальный дом, да? Вот он приготовился к зиме, он приготовился к волку. И волка с позором выгнал. А ты приготовься. А ты должен быть в любви. Потому что пока было лето, было время приготовиться. Но вот пришла зима, а ты не готов. Дело не в зиме. Не в зиме. Порфирий Иванов ходил, и ему не было холодно 100 дней в одних трусах по зимнему лесу. Правда, был толстый, но все равно он не ел в это время 100 дней. Как это? Или был там вот архипелаг ГУЛАГ, вот этот вот... Одного там священника заперли и закрыли в холодную и забыли. Там через 20 минут должна быть ледяная замерзшая тушка. А там с ним еще заперли одного 20-летнего. Они просто начали молиться. Они просто начали молиться. И эти там охранники, когда глянули туда, они увидели там кто-то еще. Они там в карты или там что-то пили. А для тех прошло минут 10, они не замерзли, ничего. Атмосфера не влияет, потому что есть общее, а есть мое личное подключение к какому-то времени. Не к этой атмосфере, моя должна быть личная атмосфера. Более того, я обязан носить эту личную атмосферу, я должен быть носителем этого нового времени. Тогда со мной будет хорошо. Если просто сам для себя носить, это как раз такая пропаганда есть религиозная. Ты автоматически оказываешься в старом времени. Кто хочет спасти душу свою, потеряет. И обо всем можно тоже рассказать. Вот статистика. Средняя продолжительность жизни по России 67 лет. Треть жизни спим, треть жизни растем, питаемся, болеем, развлекаемся. На активный труд 20 лет. Вот. Как же мы распоряжаемся этим бесценным ресурсом? Это не маленькую статью. А большинство людей разбрасываются временем, они его тратят, проводят, выжидают, транжирят и даже убивают. В определенный момент времени обнаружат, что в жизни ничего не добились. Жизнь для этих людей превращается в серое скучное болото бедности, нереализованности и однообразия. Это у Бога все новое, новое, новое. Однообразие это маркер, где ты застрял. Эти люди начинают обвинять в своей неудавшейся жизни всех и вся. Правительство, родителей, что-то не додали в детстве, не помогли в юности. Случай, который сыграл злую шутку. Короче говоря, всех, но только не себя. То есть не себя, кто разбрасывал этот драгоценнейший ресурс времени направо-налево и вкладывал этот капитал во всякую, в общем, ерунду. У нас ошибка, что мы думаем, что у нас много времени, а его нету. Вот времени нету. А точнее, у нас нет лишнего времени. Мы думаем, что вот столько времени, и есть немножко лишнее, покайфовать. Нет. Вот то, что я себе отвел покайфовать, вот отсюда начинается падение. То есть, если человек... Вот ты можешь что-то делать, но не знаешь что. Это означает, что ты недееспособный. Знаете, что такое... Как в юриспруденции недееспособный человек это кто? Это дурак, проще говоря, да?
Ну, не совсем так.
А кто? Ну, скажите.
Есть частичная, есть полная недееспособность.
А ну, расскажите.
Это человек, который не способен отвечать за последствия своих действий.
Это недееспособный, да?
Ага. То есть дурак это, ну, скажем так, неразумный человек, а... Недееспособный – это психически неполноценный человек.
Последствия. Вы знаете, никто не может отвечать за последствия своих действий. Никто не может. Ни дурак, ни умный. Но человек, который живет в новом времени, он не отвечает. Но у него нет последствий от его действия. Понимаете? Потому что он не использует ничей ресурс.
Ну, в данном случае здесь касалось именно последствий.
Да, то есть тут хоть ты какой умный, но если ты не в новом времени, будут последствия. И ты, конечно, постараешься, я отвечу там, как это.
Здесь имеется в виду юридическая ответственность.
Ну да. То есть ты вообще попадаешь.
Это не очень.
Да, тебе придется отвечать, то есть, ну, все, ты уже потеряешь свободу. Вот Конфуций говорил, то есть мы думаем, что у нас, ну, еще время, еще можно там покайфовать, да. Конфуций говорил, я не знаю, что такое рано, но я хорошо знаю, что такое поздно. Никогда не рано, всегда вовремя. Всему свое время и устав. Вот младенец, у него свое время, свой устав. Он сосет грудку, какает в памперс там и так далее. Вот ты мальчик, вот тебе уже тебе надо в горшок попадать как-то. Вот ты уже юноша, ты должен учиться. А вот ты уже жених, это ж весна, это ж все хорошо. А вот ты уже муж, а вот ты уже отец. И все эти категории у них... Время с них по-разному спрашивает, разная ответственность. И главное не перепутать время. А многие говорят, ну, можно жениться в 60, можно жениться в 70, а можно жениться в 20, понимаете, и никогда не рано, никогда не поздно. Нет, ребята, бывает поздно, а бывает рано. Вовремя тогда, когда ты востребован, а не потому, что тебе это давно хотелось. Я всю жизнь хотел, и вот я женился. Ну и толку с того, что ты теперь можешь? А ты потянешь вообще это? Понимаете? Может быть поздно. А я пошел вот, у меня есть знакомый, который пошел учить английский язык, и умер через 2 месяца, он уже седой пошел, там вот такие вот школьники ходят, и он вместе с ними учится. Я не знаю, сколько он, вот, просто раз и умер, тромб у него оторвался и все. Да он уже был очень старый. Зачем учиться? Можно доучиваться чему-то уже, ну, в глубину, что ты уже делаешь, ну зачем учиться? Есть время учиться, есть время уже как-то отдавать. Всему есть свое время. То есть может быть поздно. Есть исключения. Жениться поздно, или жениться очень рано, или учиться очень поздно, или учиться очень рано. Есть исключения, но всегда есть правило. Ты востребован. Это нужно. Это у тебя получается. Бог тебе это дал. И ты сразу на гараж это выдаешь. Да. Тогда да. А если этого нет, если просто это для кайфа или для престижа, нет. Это преступление перед временем. Срок годности есть. Ну, каждого времени, если ты его не используешь, то значит, ну, как продукт, можешь выкинуть. Вот ей 38 лет, допустим, да. И за 38 лет она, конечно, где-то работала, с кем-то познакомилась. У нее есть квартира, дом, все. И в 38 лет она уже так, уже у ней мозги, что она рядом другой мозг не потерпит. Все, созрела. Девушка. Раньше надо было. Срок годности, она не может уже так изменяться, она привыкла к этому комфорту, другой придет, скажет, а давай переставим шкафчик, она говорит, нет. И по мелочам начнется всякое, всякое начнется, вот. Или выучишься, пойдешь на работу там в 56 лет, а ты, а, скажут, кому ты нужен, тебе скоро пенсию платить, да, нет, вовремя берут молодых, молодых. В общем, опозданием. Опозданием мы наказаны, что слова любви прежде сказаны, да? Что совсем другим обещали мы за полчаса до весны. Опоздали. Нас совратили. Дьявол совращает нас миражами, миражами нашего же предназначения, только дает раньше времени. Вот, быстрее, но уже готово. Он нас спонсирует, а Бог заставляет нас это взращивать самим. Вот такая разница. И ты опаздываешь. И ты не востребован. Долго думан. Конфликт со временем. А надо идти в ногу. И вот статистика. 95 человек из 100 никогда не делают научных открытий. Кто-то делал открытие. Ну раз предложение хотя бы. Знаете, не обязательно это зафиксированный. Вот мой отец, он просто брызгал этими открытиями. Вот у меня много научных всяких открытий. Я нигде не зафиксировал в научных обществах. Но это нормально, понимаете? Это нормальная такая жизнь. Откровения. Откровения такие практически приложимые к жизни. Вот. Если этого нет, вы думаете, о, это отдельная каста ученых. Ничего подобного. А я же Шудра. Не-не-не-не-не-не-не. Шудры можешь тоже плуг свой как-то унифицировать там или что-то. Нет, открытия должны быть. Должны быть. Это просто маркер. Нового ничего не появляет. Вот так, 95 человек из 100 никогда не делают научных открытий. Никогда не ломает стереотипов. 95% населения земного шара никогда не проявляет инициативу. Я хочу сказать, что это не всегда так было. Это сегодняшнее положение вещей, как следствие вот этого мракобесия средние века, которое случилось. И вот этот биограф Ротшильдов рассказал, что вот мы пришли к 95%, мы еще 5% добьем. Вот. И будет хорошо. 5% людей живут по-другому. Это все мы вот здесь находящиеся. Потому что мы их это хотя бы слышим, да? Они делают попытку за попыткой, получают удар за ударом, падают и снова поднимаются. 5 человек из 100 делают открытия, запускают новые проекты, собирают, сплачивают вокруг себя людей. Первый признак, если что-то получилось новое, все как мотыльки на огонь, на это, на новое идут. Потому что новое, тут мгла серая, невежество, а тут новое, все идут. О, а что там? Давай разнюхаем. Потому что... Внимание! То, что естественное, естественное, это слово естественное, это нормальное слово, скажите? Что естественно, то не безобразно, да? А вот я хочу сказать, что естественное, это не очень нормально для человека. Потому что новое, это сверхъестественного. Потому что естественно, каждый проект начинается и заканчивается. Если ты живешь естественно, ты сдохнешь вместе с этим проектом. А сверхъестественно, когда у тебя начнется проект, ты его отдашь, у тебя получится новый проект, ты перейдешь дальше и только-только моложе станешь от этого. Понимаете? Сверхъестественно это новое время. Потому что Бог сверхъестественно, Он там. А это естественное, сатана естественно. Вот. И говорит, о, естественно, о, природа, не надо боготворить. Вот. То есть, смерть и энтропия – это естественный процесс, а жизнь – это сверхъестественный процесс. Потому что жизнь – это вопреки, а не потому что. Если с нами долго что-то не случалось сверхъестественного, это нас должно насторожить. Проще говоря, что в просторечии называется чудо. Если чудес давно не было, это должно насторожить. Ты болеешь естественной болезнью, смертью. Ты должен выздороветь, ты должен начать жить. Понимаете? И чудеса покажут, что да, ты живешь. От Матфея, глава 11, текст 23. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо, если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, ты не остался бы до сего дня». Смотрите, если бы в Содоме. Содом уничтожили за гомосексуализм, за мракобесие, за отсутствие чудес. Как только появляются бесы, заканчиваются чудеса и начинается мракобесие. Вот. То есть за отсутствие нового времени, за отсутствие перспективы и продолжения. Содом был уничтожен. И какой бы ты сейчас красивый ни был, если в тебе закончились чудеса, тут пишется, сейчас, и ты, Капернаум, до неба вознесшийся, да низвергнешься, потому что у тебя были чудеса, какие-то силы, но если они закончатся, а закончатся потому, что перестал Бога звать, перестал с ним как-то какие-то взаимоотношения, вот. То, что для естественного тупик, закрытие проекта, точка, для сверхъестественного это запятая, движение дальше, вообще не проблема. У Бога любое движение это движение не просто вперед, а в новое. В новое, и тогда будет новое, будет Бог в твоей жизни. Итак, еще раз. Естественно, это конец любого проекта, а сверхъестественно, это возможность не сдохнуть с проектом вместе. Вот что такое сверхъестественно. Возможность. И перейти в следующий, в новое. И поэтому небольшая заметка пастора Андрея Шаповалова. Мне нравится пастор, потому что он немножко сверхъестественный. Он называется «Не бойся нового». Мы боимся нового, не входим в сверхъестественного, и у нас в результате не новое время, а старое. Оно же хорошее. Оно не хорошее, его, знаете, как украшение трупа, всякими розочками, мармеладками, а на самом деле смерть. Смерть – это смерть, украшение трупа. Только новое, свежее. Возьмите ребенка, который... обкакался, вытер, и он благоухает. А возьмите старика, его хоть мой, хоть не мой, все равно воняет. Воняет. Дыхание не такое, как вы понимаете, да? Потому что он новый. Он новый. Он живет в новом. Итак, Андрей Шаповалов в студию. Цитирую. «Если задуматься, то мы все хотим нового. Но парадокс в том, что мы как огня боимся нового, потому что это неизвестно для нас». А все неизвестное, как правило, пугает нас. Ты там, потому что ты другого не знаешь. И ты не можешь быть в другом месте, потому что ты этого не видел, не прикасался к этому. При всем твоем желании войти в новое, без Бога ты это сделать не можешь. Потому что ты не знаешь, что хотеть и куда идти. Итак, закон существования человека таков у нищих и неразвитых родителей, нищие и неразвитые дети. И очень редко кто нарушает эту статистику. На острове папуасов все папуасы. Поэтому в твоей жизни должно произойти что-то очень радикальное, чтобы выйти из твоего заколдованного круга. Отец начинает показывать тебе картины того, что еще нет в физическом мире, но по воле отца уже существует. Но Бог всегда ищет ненормального по стандартам мира человека. Ненормального. В царстве Бога абсолютно все движется верой, основанной на вере. И без веры невозможно угодить Богу. Секрет – поверить Ему. Поэтому это метод Бога перевести тебя во что-то абсолютно новое и принести на эту землю, чего еще не было. Скорее всего, у тебя будет схватка в новом месте, чтобы принести тотальную реформацию туда. Поэтому Богу необходимо отточить твой характер и сделать тебя твердым, принципиальным, уверенным. Это не такая вот святая какая-то вот немощь. Смотрите, правильные характеристики дает человек. Потому что в том месте, куда Бог тебя ведет, слабые, пассивные, ленивые не выживут. Это абсурд, жить и находиться в старом и думать, что в тебе придет что-то новое. Бог вводит нас в новое не только для нас, но и для тех, кто окружает нас. В реальности мы хотим новое, мы хотим того или нет. Все наше естество выйдет против нас, потому что мы привыкли стоять на стабильной земле. Все незнакомое вводит нас в страх. Сам Бог ведет тебя во что-то абсолютно незнакомое для тебя. А я говорю тебе, не бойся, когда тебя называют ненормальным, потому что ненормальных Бог употребит, потому что нормальных Бог, естественных, употребить не сможет, потому что они делают только то, что видели, и повторяют то, что они знают. Все это закон реформации, и ты его не обойдешь. И если Бог призвал тебя совершить что-то великое, тебе придется встретиться с чем-то незнакомым для себя. И подчас даже те, кто вокруг тебя, не поймут тебя. Итак, принцип входа в новое – это потеря всего старого и вход в абсолютно новое. И те, кто не способны отпустить старое, никогда не войдут в новое. Итак, естественно, это конец какого-то проекта, сверхъестественная возможность не умереть с этим проектом вместе. В старом чудес не бывает, не будет. Только если пойдешь в новое. Будет новое, будет Бог в твоей жизни, и будет сверхъестественно. Сверхъестественно означает, что Бог активно участвует в твоей жизни, и чудо – это вмешательство Бога в ход событий. И мы не можем говорить о сверхъестественном, если мы скромно умолчим здесь о чудесах. И поэтому я немножечко чудеса в студию, какие они вообще бывают, чудеса. Кто-то задумывался, какие чудеса? Никто их не изучает, какие они бывают. Вот там что-то стрельнуло, там что-то выздоровело. А есть четкое как демонология, так и святости. То есть как должны быть. Вот это научно, научно. Значит так. То есть уделим немножко времени чудесам, потому что ибо они связаны с новым временем. В старом времени это одни повторы и никаких чудес. Итак, какие бывают чудеса? Первое – исцеление. Забудь врачей и будешь исцелен. Ну, про исцеление много говорить не приходится, да? Ну, были чудеса, да? Кто-то помолился, кто-то плюнул, да, пропади оно пропадом, раз и выздоровел, да? Кто-то перестал идти туда, куда идет, повернул назад, и там, оказывается, болезнь мешала ему туда идти, ну, в какую-то там тьму. Второе. Я насчитал 6. Второе. Влияние на вещество. Знаете, сколько есть свидетельств, когда вода становилась бензином. Не на чем было ехать. Заливали воду, помолились. Др-др-др-др, поехали. Это делают обычные люди. Влияние на вещество. В новом времени все возможно. Вот. А тут, понимаете ли, люди, бензин в воду, представляете? Ну, там в Библии там воду в вино, а это в бензин. Ну, я думаю, это лучше, чем вино. Вот. А тут люди, ах, экология, ой, вода нечистая, ой, там какие-то бактерии. Да ерунда, вещество меняется из чего угодно во что угодно. Если человек в любви, он не отравится. Он может все есть и не отравится. Библия обещается, уверовавший не отравится. Будут соображать чудеса и знамения. Вот. А то, ой, там ГМО, ой, микробы. Как я одному человеку сказал, ты такой большой, боишься маленьких микробов, с тобой вообще больше не хочу разговаривать. Понимаете? Микробы. Да микробы, ну, ты весь, ты знаешь, у каждого человека 2 килограмма микробов чистого веса. У каждого взрослого человека. Они тебе помогают, убери их, и я посмотрю, как ты без них будешь жить. Просто они ведут себя по-другому. Эти микробы ведут себя в новом времени так, а в старом времени по-другому немножко. Организуют болезни, там они организуют те железобетонное здоровье, эти же микробы. Вот и все, они тоже, ну, ты же хозяин организма. Твои проблемы. Третье, воскресение из мертвых. Воскресение из мертвых, ну, все говорят, ой, вот помер, завонялся, подняли. Были такие случаи? Да, были, много, не хочу. Но я хочу, не все поднимают из мертвых, ну, живые покойники. Но твоя мечта сдохла. Ну, твой бизнес помер. Отношения с супругой разладились, умерли. И вы знаете, есть воскресение, а есть исцеление. Воскрешение, а есть исцеление. И Бог иногда делает так, что доводит до точки, чтобы оно все у тебя сдохло, и сделать тебе воскрешение, чтобы у тебя новый проект возник. А старый, да, ты вот молишься за исцеление какого-то проекта, хочешь продлить, у тебя один раз получилось, ты хочешь на нем ездить всю жизнь. А он его начинает убивать. Он говорит, следующий, ну поигрался, хватит, отдай другому, тебе надо расти. И тогда молитвы за исцеление не помогают. Тогда надо, чтобы он умер, и тогда тебе надо, чтобы ты воскрес с новым каким-то проектом. Потому что твой проект в другом времени, может быть, другой проект нужен, потому что он связан с окружающими, не просто с тобой. Ты должен что-то это в мир дать. Итак, влияние на вещество, исцеление, воскрешение. Четвертое, влияние на живое. На живое. Вот почему животные убегают от цунами заранее? Кто им рассказал? А вернее не так, кто их вообще гонит от цунами, да, вот когда вот там на Индостане было, все животные туда в горы поперлись, смотрят на них, а потом как накрыло, вот. Почему кошку, от которой там избавились, и она потерялась, за десятки километров находит свой дом? Как? Какой у нее там навигатор работает? Или она молилась в церкви для этого? Влияние на живое. А о чем тогда говорить о человеке? Если у животных это так, даже не хочется это говорить. Для охраны и защиты, то есть от врагов, от вирусов, от стихий, значит, забудь про докторов. Можно, конечно, закаляться, но это я тоже считаю, это немножечко неверие. Закалка в том, что ты идешь туда, где Бог тебя посылает, у тебя закалка произойдет, естественно. Просто, ну, выбежал раз, быстро, туда-сюда, ну... Специально тренироваться, ну, я, например, против. Ну, есть спортсмены, которые хотят всех удивить, это пускай. Вот. И обеспечение. Ну, обеспечение, Ом Пурнам, мы об этом слишком много говорили. Итак, Бог, то есть, вот все чудеса. Это симптоматика, и это наше богатство, вот эти шесть вещей, шесть чудес, которые должны нас сопровождать в новом времени. В старом. Эти шесть показателей, это шесть проблем. То есть Бог, написано в Бхагавадгите, это повелитель мистиков. Повелитель мистиков. Чудеса. Договорим уже за чудеса, про новое время, потому что если ты в новом времени думаешь, и чудес нет, значит ты не в новом времени. Должна быть атмосфера. Какая атмосфера? Ну, какая атмосфера? Вот за окном минус, ну сколько там, 35. А у меня в парнике растут помидоры. Атмосфера, да? Мистическая атмосфера. А вот они растут и дают урожай. И вот у тебя тоже должна быть атмосфера. Атмосфера. Как у Порфирия Иванова была атмосфера духовная, новая атмосфера. Ему все равно было, какой там тип погоды, сприятливый, несприятливый. Все равно. То есть ты должен защищен. Никакие сатанисты не берут тебя ни в какую погоду. Потому что у тебя своя погода, свой микроклимат Божий. Потому что ты его продолжение, потому что ты его рука, которая тут действует. И поэтому как к тебе ничто не может коснуться. Вот. И какая атмосфера? Вера. Вера. Ты не боишься? Если ты боишься, значит у тебя нет веры. Если ты боишься, то есть ты веришь в страх, что тебя сейчас накроют, будет кусать. Это значит, ты чувствуешь, что к тебе приближается, ну, на съедение. Значит, у тебя нет веры. Вера, когда это имеется в виду... Страх это тоже вера в плохое. А вера имеется в виду вера в хорошее. Что все будет окей. Все будет окей. У кого эта вера? только у честных людей. Просто перестань врать хотя бы, потому что честный человек, если ты даже соврал, ты немножечко украл своей репутации. А вор не может не бояться. Он обязательно будет бояться. И поэтому до свидания, вера. Поэтому, ну пускай плохо тебе говорят, но ты сохранишь веру, очень скоро ты возвысишься, и, может быть, даже над всеми, и тебе не будет необходимости врать. Но тебе зато будет вера. И зато ты тогда войдешь с ней. А вера – это та атмосфера, где приходят чудеса. Созреют помидоры. У всех все померзло, у тебя созрело. У тебя что-то созрело, плоды. Ты будешь знать, что делать. Вот тебе будет приходить. Потому что вор со слабой верой, он паразит. И он даже не верит ни в карму, ни в себя, ни в Бога. Это игровые автоматы. Это значит, в карму ты уже не веришь. Вот. И ему, в общем, не положено. А какой выход? Есть выход у такого, который... Да! Какой выход? Глеб, какой выход у Жюля?
Ну, начать себя обеспечивать.
Нет. Покаяться! Блин, ну... Покаяться! Не обязательно публично, хотя бы признайся, что ну да, я вот такой. Вот такой. И всем скажи, ну, дерьмо я, извините, да. Я вообще самый худший из людей. И все скажут, у-у-у. Это даже надо смелость такую. Да, я не такой. На самом деле, тогда как раз уважение будет. То есть, покаяться, и тогда сходит даже на жулика атмосфера вот этого, и таких случаев сколько угодно. В тюрьме, где концентрация вот этих негодяев, которые только ну, за счет других жили, на них сходила такая атмосфера и случались чудеса. Знаем же, да? В тюрьме даже случалось. Уж там-то. Потому что покаялись. То есть верим мы ему, когда мы с ним соединяемся, и тогда он может проявить себя через меня. И откровение дает возможность произвести... Откровение, это знаете, откровение. От слова открыть. Раз. И открыли. И оттуда раз, выскочило что-то новое. Новое. Вот. И вот выше перечисленные там 6 пунктов. Это откровение. Ну, это то, что нам обещано Богом. Вот с нами будет это случаться. Тогда будет откровение. И где бесы чувствуют себя очень хорошо, когда разум не соединен с сердцем? Я получил откровение, откровения идут из сердца, ну так говорят, а разум обычно зацеплен за, ну, за то, что вот этот мир, он же вот так изучил, ему есть чем похвастаться. И если разум рассинхронизирован с сердцем, то есть я это понял, а разум же это последняя инстанция, которая двигает наши поршня, и мы тут действуем. Он командует. Вот. Сердце просто говорит, оно же не на силу, это разум. Вот. И когда они рассинхронизированы, понимаете, разделяй властвуй. Это атмосфера, где процветает бесовщина. И они меня начинают раздирать на части. Я получил, а разум говорит, подожди, а может завтра, да? А с другой стороны, если посмотреть, у него найдутся аргументы, бесы ему подскажут. Это очень умные существа. Они соблюдают, они не хотят покидать это тело, они считают, это ж наша земля обетованная, да, которая нам дана на раздербанивание. Да? Так, бесы процветают в разделенности. Это когда ты знаешь, что делаешь, а делаешь другое, и там плюс еще чувство вины замучает тебя. В общем, и значит, первое, мы должны верить, мы должны получать откровение. Вы должны разум синхронизировать. И вот когда вот эти три вещи есть, я говорю, что такое атмосфера чудес, когда наступает. Ты покаялся, а дальше поверил. Разум сказал, да, я это сделаю. Получил откровение. И третье, и последнее, ты должен сказать. Ты должен это сказать. Сказать не абы, что я хочу, а вот что тебе Бог сказал. Ты должен это проговорить. Вот говорит, Слово Божье имеет силу. Слово Божье — это не то, что ты в каком-то Евангелии вычитал, а то, что Он тебе конкретно сказал сделать. Ты тут должен проговорить. Если вот эти четыре условия, вы можете назвать эти четыре условия? Я же говорю про атмосферу чуда. Как чудо? Как научно получить чудо? Покаялся, да? Понял, что я не особо там. Что, Боже, помоги. Дальше. Откровение, синхронизация. Что еще? Ну что, я зря говорю?
Озвучивание.
А?
Озвучивание.
И озвучить. Озвучить обязательно. Потому что говори, что Он тебе показал. Что ты скажешь, то обязательно будет. Если ты промолчишь, то ничего не будет. Если ты промолчишь, то ничего не будет. И знаете, на клубе «Логос», я не знаю, вот Женя был тогда или не был, когда мы были у Анатолия Антоновича, было, по-моему, по Новый год. Ты был тогда? Нет?
Нет?
Не был. Мы пришли в большой компании к этому Анатолию Антоновичу и сказали: так, клуб «Логос», что ж там будет следующий год, мы там такие проекты, он говорит, никаких ограничений, мы будут группа такая, группа целителей, группа такая, потом какие-то будут книги писаться, у нас будут международные вот эти. Через год все исполнилось, хотя никто палец о палец не ударил, я точно помню, никто в эту сторону после не думал. Но мы так проговорили в этой атмосфере. Сделали как запрос, и на нас это спустилось, понимаете, очень важно это говорить. А если мы обсуждаем, что, ну, абы чего, тогда это абы чего, и это приходит. И есть такой ключ, почему одни успешные, одни неуспешные, это надо нарисовать, вот как, знаете, мишень рисует концентрическую окружность. Вот первый кружок, мы там нарисуем, а то, что от меня зависит. То я говорил про мечту, а есть он более практический подход. То, что от меня зависит, то есть мне не надо никому обращаться, чтобы это делать. Ну, потихонечку буду делать, только зависит от меня. Дальше, что зависит от моих партнеров. Мне надо будет их о чем-то просить. А есть внешний такой круг, это вообще от меня не зависит. Придет, не придет. Так вот, люди, которые там где-то в курилках, на перекурах, где-то, ну, когда им делать нечего, что они обсуждают? Они обычно обсуждают вот этот третий круг. Ой, Пугачева опять замуж вышла. Ну да, интересно, ну и что? Или вот там, вот это вот что-то, ну, то, что в Никарагуа опять что-то случилось. А какой-то закон, ну ты имеешь на это какое-то влияние? Никакого влияния не имеешь. И поэтому что в твоей жизни? А те люди, которые, говорят вот в это, в десятку, у них все идет и по нарастающим. Они бьют в одну точку. Вот. Можно сказать, да, они куцы, они такие неразнопространенные, как неразносторонние развитые. Так вот эти разносторонние развитые бомжуют по жизни, а эти вот смотри. А на самом деле они востребованные люди, они углубились, они специалисты, к ним приходят на поклон, они что-то достигли в своей области. И они черпают новое, у них свой колодец, один для кибернетики, другой там для медицины что-то такое достает, новое, это востребованные люди, вот, у них нет проблем. И проблемы, если даже, мы перечислили 6 видов чудес, мы перечислили, как создать атмосферу чудес. И еще есть две проблемы, которые нам могут помешать. Вот даже ты все это сделаешь, есть две проблемы. Первые две проблемы. То есть, можно назвать это так, мою часть. Не создавай проблем новому времени. Новое время, то Бог хочет тебе помочь, а ты ему раз и палки в колеса. Он тебе с подарками, а ты ему мешаешь. То есть, препятствие этим Божьим намерениям. Первое, обида на Бога. То есть обида на жизнь, вот обида на Бога, это не значит, я ж на тебя обиделся. Когда ты еще так говоришь, это даже здорово, когда ты обиделся на Бога, начинаешь не спорить, у тебя с ним контакт возникает. Настоящая обида на Бога, когда ты на кого-то конкретно обиделся, на папу, на маму, на соседа, на этот там на остановке тебе не так улыбнулся, и так вот это обида на Бога. Есть такая интересная история, когда один святой, ну, я часто слышал, не могу точно рассказать, святой, у него были там шриши горы Нитай, и он их там кормил, вот было Мурти, и он им кормил, там что-то вот так вот, дверь не запирал, ну, Индия, значит, не холодно. И вот он идет вот такой, сам в себе, вообще такой неконтактный человек, ну, садху, святой. Молится, больше ничего не делает, и как-то у него жизнь идет, и он достаточно счастлив. И вот он приближается к своей хижине, и какие-то маленькие пацаны забросали его грязью, там хи-хи-хи какой-то это идет странный. Он на них обиделся ничуть. Он пришел и сказал: «Я вас кормлю, а вы позволяете в меня кидаться грязью, не буду кормить». Вот. А потом как-то случилось, что дверь не запиралась, а украли эти самые вот эти чашки, где он там еду накладывал, предлагал. Он пришел, нету. И говорит: ну, прозевали, отдали, ну и сидите голодными. И потом одну подкинули, потом вторую подкинули. Ну, такое, понимаете? Вроде с одной стороны шизофрения, а с другой стороны чудеса, с другой стороны новое время, с другой стороны этот человек вообще ни от кого не зависит. То есть обида на Бога – это обида на кого-то. Если ты с Богом разговариваешь, это нормальные взаимоотношения. Нормальные. Потому что он рад любым взаимоотношениям. А когда ты про него забыл, обиделся и забыл – вот обида. Потому что обида хочется вообще вычеркнуть из жизни, уничтожить – нет его. Вот настоящее безбожие. То есть и любая обида, как говорят уфологи, это работа бесов. Вот пусть нас утешает то, что это не мы обижаемся, это работа бесов. Потому что нормальный, здоровый человек не обижается. Ты инфицирован бесовщиной. То есть раз, и ты уже дергаешься. Почему? Потому что обиды от ожидания, Бог не вошел в мою логику. Ну, дорогой, Бог не вошел в твою логику. Ты как-то вот распланировал. А давай вот посмотрим, вот этот человек сидит рядом. Ты можешь предположить, что у него немножко другая логика, да, а у другого другая логика, а у Бога вообще другая логика, и в мою логику он не вошел. Ну, глупость, понимаете, глупость. Обиды вот от этой глупости. Но мы на самом деле не от глупости страдаем, а от этой бесовщины. А бесовщина, от чего к нам входит, мы уже знаем. Половым путем буквально. То есть вот это чистоты нету, чистоты, нечисть, говорим, нечисть, чистоты. Так, ну, обида на Бога, не хочу больше говорить, понятно. И вторая, не менее важная, а что скажут люди? То есть, общественное мнение, если давлеет надо мной, оно возвращает меня в неудачное время, где мне всегда не везло. Как только я начинаю что-то новое, сразу появляются друзья в кавычках и говорят: ой, давай не надо, давай позже, давай другое, что-то другое тебе предлагают. Вот. И нам очень важно, я лучше прочитаю одного мудреца, Леонардо да Винчи, вообще не знаю, кто, по-моему, Леонардо да Винчи. Сколько времени экономит тот, кто не обращает внимания на то, что говорит, делает или думает его сосед, а заботиться лишь о том, как поступает он сам. Не тратьте впустую то, что осталось от вашей жизни, на размышления о соседях, если только речь не идет о взаимной выгоде, задаваясь вопросом, что делает человек и почему, или что он говорит, думает, замышляет. Одним словом, все, что отвлекает вас от верности правителю внутри вас, означает потерю возможности выполнения какой-либо задачи. Ну, я записал это выражение, оно длинное, но всеобъемлющее. И что же нужно сделать, чтобы инвестировать свой бесценный капитал, время вот с максимальной эффективностью? Это к вам вопрос, я уже ответил на него. Во-первых, нужны чудеса, они заканчиваются тем, о чем мы говорим. И мы должны говорить о той десятке. О той десятке. И я сейчас прочитаю одного удачного человека. Я сейчас сначала сделаю ему рекламу, что он очень удачный. Но я хочу сказать еще одну вещь. Мы не говорим о своей десятке, потому что не верим в свои силы, потому что мы еще не познакомились с мощью, которая внутри нас существует, которая живет, которая, в общем-то, не я сам, а Бог. Вот. И когда мы не верим в свои силы, я хочу напомнить об одном эксперименте. Когда это называется эффект Розенталя. Один человек поставил эксперимент. Он двум группам студентов, профессор, дал несколько крыс. Одним несколько крыс и другим несколько крыс. И там был лабиринт, и они просто фиксировали время, как они находят ближайшую дорогу там, до корма. Но одним студентам он сказал: ваши крысы специально отобранные, они очень тупые и заторможенные, у них мозга практически нету. А вторым сказал: а мы вам отобрали гениальных крыс, мы их отбирали там из сотни, наверное, вот вам 6 штук. Самые гениальные — это Эйнштейны среди крыс. Так вот, студенты, которые думают, что у них гениальные крысы, эти крысы мгновенно находили корм, а те студенты, которые думали, что у них тупые крысы, эти крысы начинали, вот, понимаете, то есть человек влияет. Что уже говорить о людях, да? Тоже такие эксперименты на людях. Там, любые люди. И сказали учителю, специально подобрали экспериментальный класс, одни гении, и там все отличники вышли. Человек просто верил. Ему просто сказали, его обманули, понимаете? То есть это так работает. Если ты не веришь в свои силы, то есть и свои возможности, и в свою вот эту веру, то как ты можешь вообще рассчитывать на успех? Потому что неуспех и беда приходит не потому, что она приходит сама по себе. Ты ее создаешь.
Вот здесь получается, что не столько своя вера, сколько вера окружающих. Если даже сам веришь, но из окружающих никто не верит, то...
Абсолютно правильно. И поэтому я говорю, не верь окружающим, верь Богу, который горит внутри тебя. Окружающие могут много чего наговорить, и даже хорошего, но не твоего. Ты должен знать свое. Никто не знает сказанное, что кому делать. Поэтому никто не знает, что мне делать. Никакой духовный учитель. Говорится только, Бог тебе лично это как расскажет. И вот это вот. То есть очень полезное замечание. То есть если нет ни капли веры, то стоит ли удивляться? И вот мудрые, то есть смотрите, наше мышление так работает. Есть такой Марк Аврелий, скажите, это достойный муж? Марк Аврелий. Слышали, да? Вот, ну, Женя точно слышал. И вот смотрите, что он говорит. Счастье вашей жизни зависит от качества мыслей. У вас есть власть над своим разумом, а не над внешними обстоятельствами. Но ведь обстоятельства делает именно ваш разум. Осознайте это, вы обретете силу. Параматма начинает давать вам такие решения, простые, яркие, гениальные, о которых вы даже не можете сегодня подумать. Параматма будет сталкивать вас с такими важными людьми, которые будут менять всю вашу жизнь. Параматма будет давать вам ответы абсолютно на все вопросы. Внутри вас дремлет великая сила. Великая сила, которая предоставит вам в жизни все, о чем вы мечтаете. Да.
Вот такой вопрос. По-настоящему может быть результативным только тот разум, который свободен. А если мы контролируем свой разум, то есть собственной волей взяли его под контроль, под собственную власть, то он уже не совсем свободен. Мы с помощью разума, то есть наших представлений, которые, может, даже и не совсем наши, где-то нам общество, среда, какое-то окружение навязало, пытаемся...
Слушайте внимательно, очень верно говорит.
Под контроль, и после этого нам кажется, что мы контролируем свой ум и эмоции, и все, да. А на самом деле он еще более порабощен.
Замечательно. Женя нам сейчас задал отличное, практически, я сказал бы, исчерпывающее определение свободы, в кавычках, и свободного разума в старом времени. Но мы говорим о новом времени. Вот это полная характеристика старого времени. Он сказал, да, вот именно да. И там сколько ты ни говори о свободе, она будет, и Женя буквально опроверг, что там свобода и быть-то не может. Но мы говорим о новом времени, о неожиданном. Там ты не успеваешь контролировать, потому что вот новое появилось, а у тебя нечем ее контролировать, у тебя даже нет инструментов контролировать, потому что это контролировать уже контролировать Бога. И тогда свобода. И, то есть еще раз, великая сила, которая предоставит вам в жизни все, о чем вы мечтаете. И предупреждение, никто не знает, сколько лет отпущено вам судьбой. Цените время, цените каждую минуту вашей жизни. И правильно инвестируйте этот чудесный капитал только в то, что на 100% от вас зависит. Познайте истину, истина сделает вас свободным. А кто-то говорит, а я истину типа познал, и знаете, познал истину, стал религиозной овцой, да, рабом. А вовсе не свободным человеком, ну значит это была не истина, какая-то афера религиозная, да? Свобода это не как все, это личная ответственность. Вот перед смертью никто не жалел, что он выбрал истину, но практически все жалели, что они не рисковали. Истина это неведомое, всегда неведомое. Там нет вот этого контроля, ты там не можешь ничего контролировать. Про компромиссы жалели все, что зря не рискнули. Марк Твен, через 20 лет вы будете сожалеть о том, что не сделали, вы будете сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что вы сделали. Даже я сделал плохую вещь, не так жалко, чем вот то, что вот мог, а не сделал. Вот. Если идешь путем любви, то к истине приходишь обязательно. Находишь истину, вот тогда получаешь вот эту свободу, ну и жизнь. Потому что жизнь без свободы, как-то жизнью не сильно назовешь. И ты уже не часть толпы, ты человек перед Богом, с личностными отношениями. Итак, новое время, оно качественное. Старое время, оно количественное. И поэтому, я повторю, есть 4 правила. Это когда ты говорил по Тита Павлу, 4 правила не додавать. Не додавать это качественно. То есть качественное оно мало, не количественное. Мы хотим количеством задавить все и обеспечить, чтобы у нас было тут все хорошо. Первое, не додавать своему телу. То есть не додавать ему много спать, не додавать ему много есть. Тогда оно будет свежо. Второе, не додавать своей семье. Я где-то должен быть общественно полезен, и женщина даже в том числе. То есть женщина, не буду вдаваться, то начнутся межполовые разборки. Вот. То есть я должен заработать какого-то там мамонта, забить, принести в семью и дать им вот это. Если я буду в семье проводить 24 часа в сутки, я им надоем, они меня выгонят и правильно сделают, скажут, иди за мамонтом. Я должен принести, купить шоколадку или что-то. Ну, то есть я должен что-то Божье сделать, и тогда во мне будет сила так их накрыть, и они сразу эту силу получат, как через меня от Бога, понимаете? Но если я ничего там нигде не сделал, я ничего домой не могу принести. Это не только деньги или шоколадки. Вот этой силы во мне не будет. То есть надо мало давать семье, а качественно. Я должен не додавать. Социуму это означает, я в социум должен впрыскивать только свой талант, то, что я делаю отлично, то, что востребовано, а не просто за что мне заработали за 8 этих рабочих там часов и все. На меня должна быть очередь, на каждого, это не додавать. И талант он очень там много-много там делает, потом раз что-то впрыснет и все. Потому что если пойдет руда, а не металл, это ничего не... Тебе, скорее всего, скажут, ты не нужен. Таких много. Нужен талант. Не додавать. И не додавать Богу, 4. Не додавать телу, не додавать семье, не додавать социуму и не додавать Богу. Это значит, твоя молитва должна быть конкретная. То есть это должно действительно тебя интересовать. Разговор. А не просто о погоде. И не просто сегодня там сколько там отче наш я должен, или сколько там 16 кругов я вычитал. Это опять руда пошла, шлак, шкарлупки. Должны быть семечки. И тогда окажется, что ты преуспел в здоровье, в семье, в социуме, и Бог с тобой. И у тебя лишнего времени не останется. По-другому психологи говорят, слышали такое, 20 на 80. За 20% времени обычно человек делает 80% какого-то продукта, а потом за 80% времени он 20%. Вот сделал 20, дальше. Только вот это. Вроде как бы по верхам, но тогда ты раз быстро, а так ты напшик. Хочется, вот сделал, удалось. И вокруг этого начинаешь танцевать, там, зачищать вот это, чтобы все хорошо было. Дальше. Потому что ты это создал что-то. Неважно, что ты создал. Не для того, чтобы ты встал и любовался на это, а чтобы отдать людям, и надо дальше что-то. Потому что если ты будешь долго танцевать и скажешь, давай дальше, что это все? Что это за производительность труда вообще такая? И так во всем. Потому что никогда 100% ни одну вещь ты не зашлифуешь. Потому что эти вот 80% Бог и остальные для, за тебя как-то доделают. Это как это? Пакет акций, контрольный Бога и окружающих для общения. А так ты вот один, и ты так останешься с этим один. Вот. То есть, ну, перекликается как-то вот с недодавать. Это закон. То есть у нас есть все у каждого, чтобы стать счастливым. Это аксиома, уговаривать я вас на это не собираюсь. Вот. У кого есть но, значит лень впереди тебя бежит. Лень может быть интеллектуальная, физическая, эмоциональная, любая. Бывает очень такой человек весь подвижный, но он интеллектуально ленивый. Бывает эмоционально ленивый. То есть у него... Ну, одни плохие эмоции. То есть он эмоционально ленив. То есть плохие эмоции – это отсутствие хороших. То есть у него просто их нету. Недоработка. И ленивый всегда будет искать причины, нормально будет возможности. Как там сказано-то, боящийся несовершенен в любви, а я хочу сказать, что слабые в любви, они не хотят работать. Ну, они, знаете, отмазка такая. А что я могу дать? Нет, дорогой, это отмазка. Ведь ты же хочешь не просто работать, ты хочешь вкусно работать, ты хочешь вкусно стоять у станка. Вот чтобы с комфортом, понимаете? Вот. А вот я работаю, никакой отдачи от людей, никакой благодарности. Чего я буду на них работать? Ну и не будет. Потому что наша форма жизни, человеческая форма жизни мотивируется, я повторюсь, что радость от своего могущества, а не от сферы наслаждения. Радостью от могущества. И тогда тебе все равно, как ты будешь удобно стоять около станка, неудобно. То есть мы не найдем. Но иногда вот так хорошо. Вот я поймал себя на кайфе. Знаешь, что такое кайф? Кайф — это Бог тебе говорит, правильным идем путем товарища. И нам хочется сказать, остановись мгновение, я съем этот леденец. И сразу же приходят сатанисты или какие-то еще вот эти темные личности и забирают этот леденец, потому что ты, дорогой, становишься наркоманом. А наркоманов лечат только отъемом наркотика, больше никак. Но я же сам это сделал, заработал. Да, но это Божья милость. И пришли и забрали, и плюнули, сказали, ты еще это. То есть, потому что радость от своего могущества. Ты должен быть автономной единицей, не от кого-то зависеть. Что как обо мне там посмотрят. Потому что это второе препятствие к чудесам. Первое, на Бога обиделся, второе, а что люди скажут? Не похвалят же. А тебе должно быть все равно. То есть это просто зеленый свет. Но если ты этот зеленый свет хочешь есть, то тебя, значит, их заберут. Вообще, состояние наркомана — это сатанинское состояние. И финал апофеоз этого всего, если ты будешь продвигаться по этой стезе, тебе придется кровь пить, человеченку есть. И некоторые люди так поступают с домашними. Вот так вот. Ну, в Голливуде там они в натуральности это делают, а ты вот потихонечку, называется бытовой вампиризм. И я хочу вам представить Бенджамина Франклина. Ну, человек, который заслуживает внимания, потому что что-то он очень сильно много подозрительно успел в жизни, чего нельзя сказать о других. Ну, есть и другие, но вот просто я его взял как пример. Вот. Кто он такой? известный американский ученый, изобретатель, писатель, философ, государственный деятель. Вы представляете? Быть изобретателем и уже бы хватит. Еще и государственным деятелем. В течение 20 лет Франклин издавал Пенсильвальскую газету, почти 30 лет литературный журнал. 30 лет, представляете, стабильность какая. Альманах бедного Ричарда. Он открыл первую в США публичную библиотеку. Создал американское философское общество, основал Пенсильванский университет. Заинтересовавшись физикой, Франклин самостоятельно прошел путь ученого с мировым именем, сделал важнейшее открытие в области электричества, обосновал теорию кораблестроения. Кроме того, Франклин – один из наиболее видных политических деятелей Америки. Он был один из авторов Декларации независимости США, и под ней стоит его подпись, вы представляете? Чтобы успевать заниматься всеми этими делами, сразу Франклин изобрел свою систему управления временем. Система управления временем, да? Которая позволила ему действовать несколько раз эффективнее обычного человека. Эту систему можно представить в виде пирамиды. Я не буду ее рисовать, я ее словами обрисую. То есть у него вот такая пирамида, представьте, наверху пирамиды было написано «План на сегодняшний день». То есть, ну никак там Бог даст, сегодня летная погода, завтра летная погода. Понимаете, настоящий вайшнав или верующий христианин, он не зависит от погоды. Он зависит от задачи, которую Бог ему поставил. И он как-то решил, говорит, о, сегодня надо это сделать. И какая бы там ни была погода. Да? Он не хамелеон под погоду. И вот план на сегодняшний день. И он должен быть выполнен. Дальше идет краткосрочный план, который там недельный или какой-то, потом на годы. Потом генеральный план достижения цели. Вообще для чего ты это делаешь? Ты хочешь изменить структуру денег, структуру машиностроения или медицину? Вообще для чего ты вообще живешь, чего-то достигаешь, кого-то помогаешь, спасаешь? Для чего это все? Вот. И главные ценности, что он хочет от жизни. Как он хочет изменить жизнь. Если у тебя не будет вот этого, то твой вот этот план на сегодняшний день ничего не стоит. Это называется, вот мы сели в самолет, стюардесса говорит, температура за бортом такая-то, скорость такая-то, мы на такой-то высоте, ну куда летим непонятно, значит пока бензин не кончится. Вот люди, которые без этого, планы это нехорошо, это Бог скажет, но Бог тебе примерно знает твой талант, в каком настроении, то есть вот курс у тебя уже все равно есть. Все равно есть. И это должно быть. И вот приди, ну напиши себе. Я себе написал. Я себе написал. Вы знаете, удивительно сбывается. Если я когда-то написал, я удивляюсь, что как это работает. Я себе написал, смотрю. Потом в старые записи, все сбылось. Какой чудесный мир. Вот. Ну вот этот человек доказал. И Томас Манн, тоже такой серьезный человек, говорит, плодотворная нива, великая сила и великая возможность. Вот что такое время. И кто хочет в нем хоть что-то добиться, должен стараться добросовестнейше заполнять его. Таким образом, все, что я говорил, есть два времени, старое и новое время. Есть сатанинское, есть Божье время. И только от тебя зависит, в каком ты живешь. Тебе главное попасть или в то, остальное будет уже на автомате, остальное тебя понесет. Главное, вот когда ты не там, не там, за тебя идет борьба темных и светлых сил, куда ты попадешь. Любовь или время. Любовь или время, потому что влюбленные часов не наблюдают. Вот. И таким образом, вопрошание о природе времени, это говорит тоже очень такой человек, является не просто поверхностным или теоретическим вопросом, предназначенным для ученых или философов, который не от мира сего. Скорее, это вопрос приводит нас прямо к самой сущности нашей жизни. Это вопрос быть или не быть. Это вопрос жизни и смерти. Вопрос о происхождении и цели появления мира и нашего существования в нем. Это серьезный вопрос. У меня аж мурашки, когда я вот это читаю. У вас нет мурашек?
Да, просто холодно.
Просто холодно, да. Но коварность материального времени в том, что он остается невидимым для нас. Мы не можем непосредственно воспринять его, так же, как не можем непосредственно воспринимать присутствие Бога внутри Вселенной или присутствие души в теле. Но все же, как и Бога, и душу, так и время мы можем понять по его симптомам, постоянное изменение прошлого, настоящего, будущего, которое подчиняет все и вся. Ежедневно мы наблюдаем время в трех фазах: прошлое, настоящее, будущее. Мы называем это мерцающее, непостоянное время историческим, как противоположность космическому времени, которое вращается в гигантских циклах. В ведических терминах мы можем также назвать его материальным временем, как противоположность духовному времени. Я это называю новое время и старое время. Религия предлагает нам наиболее приятный способ для осознания Бога и времени. Ведические писания объясняют, что в духовной реальности, обители Бога, реальности не мире, заметьте, не мире. Я прочитаю еще раз вот этот вот глобальный обман, в который нас ввергли. В этом состоянии его единственное желание, ну, человека, добиться общения с верховной божественной личностью. Это называется йогой, связь. Милостью такой бхакта никогда не возвращается в это материальное состояние жизни. Это все свернули и написали: никогда не возвращается в материальный мир. Нет материального мира, нет духовного мира. Есть материальное состояние бытия и духовное состояние бытия. И один и тот же предмет может быть и духовным состоянием, и материальным. Когда духовный, значит, он начинает проявлять мистические способности. На это есть какие-то обереги, вы знаете, да, какие-то штучки такие. Кто-то говорит, это магия, кто-то говорит, это чудеса, кто-то говорит, это... ну, кто как говорит, но это чудеса, должны быть чудеса. Где нет чудес, значит, ну все, отвалилось от Бога, и никаких чудес. Вот оно лежит. Что такое нет чудес? Оно мертво. Если есть чудеса, значит, оно живо. И я хочу, чтобы мы все имели вещь с живыми вещами. С живыми вещами, не с мертвыми. А кто не хочет иметь дело с живыми? Кто хочет иметь дело с мертвыми? Тот, кто хочет командовать. Он вокруг себя, весь коллектив сделает так, подчиняться, да? Все, нет любви, все пешки, он их убивает, он может любить их только мертвыми, убив их волю. Это называется некрофилия, любовь к мертвому. Вот. А кто любит всех, у него и вещи живые, обычные вещи становятся живыми. Понимаете, как интересно. А что о людях там говорить? Так. Ведические писания объясняют, как, что в духовной реальности обители Бога время всегда присутствует в настоящем. Качество прошлого и будущего и их неприятные эффекты, разрушение, крушение надежд, тоска, предвкушение, отсутствуют в духовном мире. Человек не должен жаловаться на времена, из этого ничего не выходит. Время дурное, ну что ж, на то и человек, чтобы улучшить его. Это сказал Томас Карлейт. Александр Грин. Жизнь знает не время, а дела и события. Михаил Юрьевич Лермонтов. Дело не в том, чтобы в жизни было больше дней, а в том, чтобы в днях было больше жизни. Каково, да? Ну, поэт, что с них взять. Вот. Духовное время определяет последовательность непрерывных духовных наслаждений, переживаемых во взаимоотношениях с личностью Бога. Я Писание читаю. Это приносящее счастье взаимоотношения вовлекает живых существ в духовном мире в полное погружение в их объект любви. И хотя все существующие там являются абсолютным вечным настоящим, события проходят в последовательности исполненного блаженства, разнообразия. Поэтому ведическая религия учит нас правильно использовать время. Делая это, мы обретаем квалификацию. Вот последние два раза. Ведическая религия учит нас правильно использовать время. Делая это, мы обретаем квалификацию быть в духовном мире. Быть сейчас, которому мы принадлежим и который вечно пребывает вне материального времени и пространства. Существует только одно абсолютное время во Вселенной или существует много различных относительных форм времени, как заявляет современная теория относительности. Ответ состоит в том, что обе идеи одновременно верны. То есть есть общее время и есть время каждого. На самом деле время каждого это, я уже говорил, как в розетку можно фен воткнуть, можно обогреватель воткнуть, по-разному оно проявляется. Но это одно и то же время. Это как один человек мне звонит буквально вчера и говорит, а мне один астролог сказал, это нумерология. Все чушь по сравнению с астрологией. Я согласен, что астрология более жива, чем нумерология. Это я ко времени говорю. Время есть конкретное для каждого и общее. Так вот, я хочу сказать, что я ему звоню и говорю, этот астролог, просто если астролог пренебрегает нумерологией, то он точно материалист. Потому что нумерология все-таки выше и сидит над всеми астрологиями. Это наша астрология, она хороша для Земли, матушки. А на Венере она уже не работает. А в Альдебаран она вообще не работает. Там другие звезды, другие влияния. И другие задачи. Вот. А числа работают везде. Вот так и общее время работает везде. Общее время работает везде. И если ты его учитываешь, то есть ты учитываешь вот это все, это называется любовь. Ты идешь со своей задачей и смотришь, как бы эту задачу свою несешь, но не как ледокол, расступись, у меня божественные задачи. Ну и уважаешь другие задачи, называется любовь. Значит, ты нумеролог. И вот тут астролог, ты знаешь, что себе делать, что тебе там планеты рассказали. А нумерология как бы учитывает вот это все. Она вроде бы абстрактная, она тебе так до одного места, не главное, но если ты это не учитываешь, твое схлопнется. Вот. Примерно вот так соотносится нумерология и астрология, и общее время, и частное время каждого. Частное, твое частное время. Оно не менее божественно, не менее божественно, но ты сначала должен вот то знать. Тогда это будет. Ну и главный вопрос все-таки, ты вообще подключен к розетке? Неважно, кем-то там, электриком, или там ямы копаешь, или ты подключен вообще. Любишь ли ты? Прабхупада сказал, если человек никого не любит, считать его мертвым. Ты выключен из розетки. Если ты подключишься своим этим штепселем к чему угодно, но не к Богу, ты будешь двигаться, но ты не любишь считать себя мертвым. И Библия говорит, если любви нет в человеке, считать его, то ничто. Даже не никто, а ничто. Вообще ничто. Пустое место. Ты будешь что-то делать, тебя будут использовать, и в общем страдания. То есть, а сейчас прочитаю несколько умных людей. Эрих Ремарк. Любовь так же, как и время, необратима. Ни жертвы, ни готовность ко всему, ни добрая воля, ничто не может помочь. Таков безжалостный закон любви. Вот тебе раз. Поэтому ему возражает Джалаладдин Руми. Кто знает, кто это такой? Так вот, мне больше всего понравилось, что он сказал.
Суфист.
Вот что значит готовить просад. Вы знаете, выйди из орбиты времени и войди на орбиту любви. Выйди из этой орбиты времени на коне. Вы думаете, время это хорошо. На орбиту любви. И в общем, это же не Джалаладдин Руми, это уже я. Новое время – это любовь, а старое – это обноски, которые всегда нас будут унижать и в конечном счете уничтожать. Новые. И вопросы.
выхватило все это старое брос вообще с концами?
Не так сразу. Мы в материальном теле, и поэтому мы должны вести себя не как, ну как Вишну мы должны себя вести, как Кришну мы должны вести, как Иисус там, или как, ну кто-то что-то говорит. Мы должны, вот если в традициях Индостана, мы должны вести себя как Шива, потому что Шива, это его Шампа называет, это Шампа, это взгляд Бога на материю, и материя зашевелилась, и мы уже конгломерат материи и это. И духа, и поэтому мы имеем некоторую инерционность, не сразу. И поэтому есть специальный текст. Я дам тебе все, что не достает, то есть новое для движения вперед, и сохраню старое. А потом ты его сам, наверное, отдашь кому-нибудь. То есть не так вот просто, раз новое взял, у тебя какая-то база осталась, потом это новое стало уже старым, а ты взял еще новое, это куда-то отделилось. Но от тебя, ну, то, что от тебя отходит, это не пойдет на удобрение. Оно пойдет, кто-то будет... Ну, от некоторых святыни остаются, от некоторых... Ну, дела рук твоих, понимаете? Какие самые лучшие дела? Как вообще дела делаются в конечном итоге? Настоящие дела, которые мистические, которые чудят словами. И какие, что больше всего осталось? Все разрушено. Слова некоторые остались. Слова, произведения литературные остаются, да? Вот, философов каких-то. Уже ничего нет, пирамиды там уже ободрали эту плитку, которыми они были там обложены. Уже ничего нет такого. Непонятно, что там. Вот, а философы остались. Наверное, это самое такое важное. И после меня тоже останутся. И люди будут поминать тебе добрым словом. Твой пример будет воодушевлять других жить. Вот. Пример. Потому что если он мог, то и я могу. И ты скажешь, как Прабхупада, это очень понятно, здесь ясно сказано, что это очень просто, это несложно, это естественно, и по-другому вообще невозможно. И мы для этого предназначены. И очень легко жить в новом времени, жить в чудесах. И очень трудно попасть в старое время, в сатанинское время, во время проблем. Но мы в этом хорошо преуспели. Надо, знаете, очень много поработать от слова «раб», потому что это время рабства. Поработать изо всех сил, чтобы туда попасть. Это бесплатно туда еще не пустят. Ты должен сделать что-то такое. Напрячься.
Вы сказали, остаются слова, ну, от философов, но как же, опять же, то есть столько времени прошло, и эти слова могут быть, условно говоря, не оригинальными.
Да, да, да. Ну не только слова, много чего остается. Всему есть срок. Ну, каждой вещи, и слово тоже вещь. Слово такая же вещь. Вот. Такая же вещь. Оно на какой-то период времени там актуально, потом оно не актуально может быть. Так же, как я же говорил, что вот разные задачи у младенца, у юноши, у жениха, у отца разные, да? И одному это нормально, а для юноши уже то, что для младенца не подходит. Для человечества тоже. Человек, когда растет, он тоже меняет. Почему Лев Толстой сказал, что это ерунда? Платон, кстати, Платон. Ну, по некоторым данным, Платон это одержимый был человек и не очень хороший человек был. Вот. Ну, как, то есть с бесовщинкой. Но он тоже взял и отказался от всех своих произведений, сжег. И начал что-то такое говорить. А может, он сжег как раз все произведения, которые были на любви замешаны, понимаете? А вот Бхактивинода Тхакур, он говорит, та ерунда, что когда было, какие вот эти веды, неведы там. Там шлоки. Он говорит, не буду вас зашлаковывать шлоками, я вам расскажу о расах, о взаимоотношениях. И рассказал о любви. Он говорит, это важное. Бхагавата Пурана, пожалуйста, имеем.
Здесь есть обратные примеры. С сколько можно примеров привести, там тот же Салтыков, Щедрин, Высоцкий, доставлен даже о национальном вопросе на Украине. Читаешь, как будто бы сегодня писалось и правильно писалось.
Да. Есть такие, которые...
То, что на сегодняшний день нужно, действительно.
Да.
Как будто такое впечатление, как будто бы человек...
Да, есть нестареющие.
Потому что
вот...
То есть обратная сторона медали тоже есть.
Да, я согласен.